8:38, понедельник, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Настя, привет.
Чёртов
ураган. У тебя вынесло все там во дворе, нет? Я сегодня ехал, нет. У меня лесной дороги есть 40 метров. Проезжаю, ну совсем между деревьями, с погибшими елочками такими. И там все было в ветках, все. Я ехал по ковру из веток, я не понял. Рядом валялось какое-то дерево. Но рядом с дорогой, не на дороге.
А у нас на проводах повис пакет.
У нас на проводах здесь, на работе, повис пакет.
И здесь тоже повис пакет?
Всюду хлопочущие какие-то, бьющиеся в истерике пакеты на проводах. Но знаешь, я сейчас посмотрю прогноз. На самом деле, снега вот, ну, у нас, во всяком случае, в наших краях не было снега. А должен был быть снег, обещали. Сейчас я секундочку посмотрю прогноз быстро на ближайшие дни в городе Нахабино. Вам придется мириться с тем, что я сверяю свои часы и вообще как бы жизнь по Нахабино. Значит, сегодня плюс 3. Снег... До 2 сантиметров. Завтра, между прочим, ветер 28 километров в час. Сегодня 30 километров в час. Завтра 28 километров в час. Тот же самый, юго-юго-восточный, из Сибири, матушки. Оттуда, от Тангейзера дует, оттуда.
А километров в час это все равно, что метров
в секунду,
да? От
Казахстана, от истинной, а?
Километров в час
не
это
знаю,
все равно, что метр.
Не переводится, невозможно. Нет, километров в час это не все равно, что метры. Нет. Значит, дальше. В среду опять 25 километров в час. И... снег. Ну, я говорю, снег уже как просто снег, но не написано, как, что много. А завтра, например, во вторник, написано, что много. До 10 сантиметров может быть снега. Вот вы на лыжах походим. В этом году была проблема, Настенька, что на лыжах я почти что и не смог походить. Было сезону хорошего, вот такого лыжного, недели 2-2.5. А я в этот момент как раз ровненько болел, понимаешь? Mm. И вышло, что лыжи простояли просто в гараже.
Но вот вы их далеко-то не убрали?
Нет. Вот и пойдем мы во вторничек на лыжах, как прекрасно. Значит, все, а с четверга уже пойдет дождь, ветер 24 километра в час. И с пятницы уже будет очень пасмурно, фигово и отвратительно, но ветер стихнет 11 километров в час. Все еще юго-восточный, с востока, оттуда, из суровых истоков, от корней земли, от корней русского духа, я бы сказал, потому что русской земли лежат, безусловно, на Дунае. Кривичи пришли с Дуная, как мы знаем. Но суровый дух нынешнего консерватизма проистекает, как мне представляется, все-таки из Сибири, оттуда откуда-то, с Волги, конечно. А тут вот ветер с Волги. Вам хватит, поплясали на юго-западных...
Ветер с Волги дул, ветер с Волги дул. Дул.
Та-да-ри-да-ра. Да. Что там дальше?
Да-да-да-да-да. А я не знаю.
Ну вот, эта вся неделя у нас отмечена ветрами из глубин России. Поэтому вот так вот все будет. Ну ничего страшного, переживем. 5 баллов, вдруг я 10 минут назад провел движение. Было 4 балла, сейчас прямо сразу 5 баллов. Красногорск стоит, Новая Рига остановилась. Перед Волоколамкой внешка МКАД остановилась. Осташка стоит, к чертовой матери, Мытищах авария. Люди поэтому утекают на Осташку и там останавливаются. Молодцы какие. Дмитровка стоит. Алтушка плохо. Здесь все плохо. Все плохо. Да. Но насчет напротив Реутова ужасная пробка. Но. Это я хотел оттенить, чтобы вы знали.
А всем привет, приобувшиеся в летнюю резину передают. Тут вот у нас слушатели.
Вот придурки.
Есть такие.
После я майских сказал, надо, ну, да, можно менять? Сказать, я сказал, что 4 апреля посмотрим, менять ли. Теперь понятно, что 11-го. Я на выхе всегда меняю, потому что мне на выхе интереснее проверить, как там все подзатянуть, понимаешь? Ну, понятно, что мы 4-го хотели менять, но мы, видимо, 11-го поменяем, правильно?
Да. Ой, нам тут подсказывают, нагонял беду, оказывается.
Ветер с юга дул.
Нет, с моря. Нет, в оригинале с моря.
А у нас с Волги.
А тут еще пишут, что нагонял беду.
Да, значит...
И вообще ветер в километрах все-таки не в час, а в метрах в секунду.
Ребят, правильно, научно метров в секунду. Научно метров в секунду. Но у меня написано километров в час. Я не знаю, почему. Ну, потому что какой-то вот ненаучный сайт, понимаете? Я смотрю. Вот даже на вторник, я говорю, на вторник, на завтра, пожалуйста. Километров в час, 28 километров в час, снега до 5 дюймов, это мы вычисляем, до 12 сантиметров будет. Завтра снега до 12 сантиметров. Все нормально? Нормально?
Да.
Вот. А сегодня всего 2 сантиметра, 1 дюйм, ну 2,54. Нормально? Вы же в дюймах умеете мерить? Нормально у вас все с дюймами?
Так, Джереми Кларксон, вы готовы? Да, да.
Джереми Кларксон взять.
На телеканале «Звезда», да? Ну, вы знаете ему предложение?
Я знаю, он такой охальник. Он вроде тебя, ножка. Он меня? Охальник, всех ругает, обижает лично.
Да, постоянно бьет по морде, да, мы знаем.
Бьет по морде?
Ну, за что выгнали-то? За то, что он своего продюсера...
Всех по морде бил. Нагонял беду.
И пришел.
В этом смысл?
На телеканал «Звезду».
На канал «Звезда» он пришел в «Звезду». Та-да-ри-да-ра. Понимаешь, что ты сделал неделю людям, испоганила неделю, Настя?
Кому? На телеканале «Звезда»?
Всем ты испоганила неделю. Ты напела эту идиотскую песню.
А теперь все, да.
А теперь у всех она в башке свербит. Мать, что ты сделала с людьми?
А главное, я ее не знаю.
Как нам теперь... Я тоже ее не знаю. Как нам ее выдавить?
Ну вот с Волги. Пойте не с моря, а с Волги. Вам будет приятно, русский дух и все такое.
А? Надо чем-то ее вытравить. Расскажи мне про вдову Юдашкина. Подожди, она жена или вдова?
Нет, какая вдова? Она еще все.
Жива? Она жива, он жив?
Да.
Ну, слава богу.
Они даже еще молоды. Молоды.
Кто?
Ну, они... Я смотрела фотографии. Они, во-первых, похожи очень друг на друга. А во-вторых, они молоды. Это как это, ну, выглядит.
Следует спеть мгновенно, как молоды мы были. Чтобы отбить, понимаешь? Как молоды мы были. Нет, надо обязательно какую-нибудь...
Нам уже люди начинают слать адреса. Пишет один на Савке, я не знаю, что это такое. Работает, пожалуйста, работают автоматы игровые. Какая там жена Юдашкина. Все работает, все хорошо. Вот много у нас этих... А казино, на самом деле.
Нет, скажите, давайте говорить о казино.
Вы ищете эту песню?
Я ищу что-нибудь, что способно мне выдавить из меня, из моего туловища, мерзость, которую ты в меня погрузила. Ты залила мне в череп прямо вот этот ветер с Волги дул. Я теперь продолжаю напевать. Понимаешь, мне нужно хоть что-нибудь...
Могу вам полный текст предоставить.
Нет, не надо, пожалуйста, не надо. Что-нибудь приличное. Что-то приличное, чтобы выдавить это паскудство. Давайте. Уводим. Все. Выдавили?
Вы спасены. Ну, наверное.
Вы спасены. Все, Настя, хватит. Слушай, давай про вдову Юдашника.
Да что же вы, это законная супруга.
Что ты говоришь?
Все еще.
Серьезно?
Да.
Посмотри в Википедии, когда он умер. Давай посмотрим, правда. А в жене...
Да он, может быть, даже моложе кое-кого. Нет, мне просто из Иван Васильевич имеет профессию.
А что же, старше или моложе?
Старуха? Да я моложе тебя на 5 лет. Ну там просто.
В Москве сотрудники болят. Ну слушай меня. В Москве ты не в состоянии рассказать что-либо связанное, понимаешь?
Да.
У тебя оперативный мозг слишком маленький. В Москве сотрудники полиции. Оперативный мозг – это мозжечок?
Нет, потому что он маленький.
Нет, у всех мозг, у тебя мозжечок. В Москве сотрудники полиции обнаружили подпольный игровой клуб в квартире, зарегистрированной на подругу модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщил РЕН-ТВ. Я читаю по Ньюс.ру. Полицию в квартиру в Брюсовом переулке вызвали соседи через службу 02. Наряд был отправлен. Значит, дальше. Там нашли электронное оборудование для азартных игр, карточные рулетные столы. Квартира оформлена на Марину Юдашкину. хотя неизвестно, организовывала, нет данных об организации ею этого игорного заведения. Сама она говорит, что сдала каким-то людям, то ли из Эстонии, то ли из Финляндии, 3 месяца назад закончила ремонт и сдала каким-то подозрительным скандинаво-финским угорским людям. Говорит, с виду,
не
говорит,
оставив себе дубликата
с виду
ключа.
Угры говорили, что финны. С виду угры говорили. Да, значит, по-русски не бельмеса. Второго ключа у меня, говорит, нет, потому что из честности я решила. Они там построили казино, но я не в курсах, я туда не ходила. Но сказали, надо пустить казино, чтобы трубы не лопнули.
Что это значит? Она сказала так.
Избивчивых объяснений Марины Юдашкиной. Мы поняли, что надо завести казино в квартире, чтобы трубы не лопнули.
Да, тяжелая жизнь москвичей. Квартиру, значит, она говорит, проставила. Там никто не жил.
Проставила.
Мы сделали там ремонт. Я так понимаю, это нечего делать. Они делали там ремонт, но неважно. Сделали ремонт, и тут знакомые сказали, что если никто не будет жить то в отремонтированной квартире, то трубы от напряжения лопнут.
Да. От горечи,
поэтому
я бы сказал.
Она исключительно, чтобы не лопнули трубы, она решила сдать квартиру.
Да.
Но не то, чтобы деньги за это получать, а просто, чтобы там кто-то жил.
Так, так.
Понимаю, чтобы кто-то ходил.
Где в Москве играют, ребят? Где в Москве играют? 7373948. Расскажите нам о подпольных казино. И еще, Марина Юдашкина сетует, что теперь, когда убрали игорные аппараты, автоматы игорные автоматы убрали. Знаешь, там привинчены были к полу и все такое. Теперь, когда убрали игорные автоматы, говорит Марина Юдашкина,
опять надо будет делать ремонт.
Я Насте сказал, что она...
10 ремонтов еще.
10 ремонтов сделает, потому что сдать квартиру под казино, это не каждый сумеет. Это действительно большой баблос. Это большой баблос.
А за сколько можно сдать квартиру под казино?
Вы хотите сдать квартиру под казино тоже. Вы тоже хотите сдать квартиру под подпольное казино. У вас есть квартира, которую вы бы сдали... Подпольное казино. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36, давайте. Да, вы готовы сдать свою квартиру под подпольное казино. Да. Я думаю, это такой баблос должен быть.
Трешечка панельная,
мамочка,
в маленькой комнате,
ты не
покер.
Сколько там денег.
Большой,
ну, сколько со стола. А ветераны казиновского движения, позвоните нам, пожалуйста, скажите, за сколько можно денег сделать, если сдать квартиру под казино? Ветераны казиновского движения. Алло, здрасте, сколько с одного аппарата имеем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел поделиться историей. В ноябре пытался квартиру купить в Москве и смотрел на рассейки. Позвонил риэлтор и говорит, полгода у вас будет на квартире подпольное казино, приличные люди играют для своих. 400 тысяч рублей вам будут платить в месяц.
400.
Я даже не стал смотреть квартиру.
Смотрите, сумма, еще раз схему. То есть вы присматриваете себе квартиру.
Покупал себе собственность квартиру. Мне говорят, вот есть приличная квартира на Моросейке.
Но вы должны сначала на полгода пустить казино.
Под бизнес возьмете, будете 400 тысяч рублей в месяц получать.
То есть он там уже есть, этот бизнес, у них тоже договор, да?
То есть вы покупаете с готовым бизнесом.
С готовым бизнесом.
С готовым бизнесом. Черт! А почему всего 400
тысяч? А почему вы отказались?
Можно спросить, почему 400 тысяч? Я бы считал это предложение унизительным.
Но я его посчитал вообще унизительным за любые деньги, поэтому отказался.
Я бы взялся за 1,5 ляма, если бы мне предложили.
Я побоялся, не взялся ни за сколько.
Ну вы же можете, как Марина Юдашкина, сказать, чтобы вы были не в курсах, и чтобы трубы не
было. У меня такого мужа нет, как у Марины.
Сколько стоит, Ади? 400 тысяч человеку предлагали за небольшую квартиру на Моросейке. А чтобы там, ну уже с готовым бизнесом. 7373948. Сколько это стоит? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Я по поводу прибыли от казино.
Скажите.
Каждый автомат с каждой денежки приносит, но в золотые времена, когда это все было разрешено, 5% от ставки каждый раз он оставлял себе. То есть выгребает, в принципе, все деньги. Главное, состоятельных клиентов.
Дайте мне как бизнес, ориентировочку, бизнес-план. Мы с вами покупаем квартиру. Так, погнали. Ставим туда, например, 10 аппаратов. Сколько мы имеем в месяц?
Все зависит от клиентуры. Если клиентура с большими деньгами, вы получите много. Если приедут работяги там со стольником в кармане, то вы не заработаете ничего.
Зачем нам работяги? Я не понял, зачем? Мы будем овчарку на входе.
Депутатов надо. И нормально, 1300, я думаю, в день можно наколотить.
В день. Значит, правильно, что мы должны хозяину квартиры дать хотя бы недельный этот самый, или он ничем не рискует?
Ничем не рискует, проще его вообще держать в неведении.
То есть, в смысле, можно вообще ему давать миллион или там полмиллиона?
Да в неведении держать,
держать
Сергей.
Вообще в неведении, а он зайдет.
Квартиру.
Зайдет, придет.
Предложить ему сыграть.
Нет,
зачем надо такую же вот дурочку без второго комплекта ключей и все?
Спасибо. 7-3-7-3. Мы можем 300 тысяч автоматов в день иметь. Значит, если у нас 10 автоматов, мы можем 3 миллиона иметь в день. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, Тома, здравствуйте. Прошу вас.
Я просто было дело жевал на Брюсовом переулке.
Да, ну расскажите.
А номер дома там не сказали?
Нет, ну там, где живут приличные люди.
Потому что вот мы были в районе вторых домов в начале. И там, в общем-то, ничего такого не было особенного, но вокруг помоек, конечно, было. Во-первых, Герцен, ну туда, на Нижнем переулке.
Да.
Там и подворотни такие были довольно обписаны периодически.
Ага.
И вот там, где МВДшные здания. И еще в сторону Елисеевского и в сторону Алишера памятника. Там сначала просто тусовались, значит, очень много Алишера. Разных гостей. А потом еще там открыли какую-то помойку.
Подождите.
Типа Лазурь или Глазурь.
Алишер — это где азербайджанское посольство?
Ну, там где есть Елисеевский еще передний магазин.
А, вот все, Азия, все, извините, пожалуйста, все, я поместил вас в другое место, я к Никитским воротам ближе вас поместил. Все понятно, спасибо. Сейчас я посмотрю, что у меня с голосованием. Готовы сдать свою квартиру под казино 73% наших слушателей. 73%. Раньше такие квартиры называли катранами. Юдашкина врет, полагает 27-й. Ее круг с подругой Пугачевой, говорит Т. Любители поиграть. Ты откуда вы знаете? Сдам однушку в Щелкове под казино за 500 000, говорит Сергей GTS. Да, дурака включать всегда можно, говорит Иван Славин. Конечно, они знали. Предлагаю открыть казино, но говорит Москва. Грибабас.
Вот и нам пишет 29-й. Вот. Извините за глупый вопрос. Где забрать термокружку? Вчера выиграл.
Слушайте, да наплюйте. Зачем оно? Слушай, значит, смысл? Не знаю. Подожди секунду. Я думаю, про нас.
Про нас. Ну,
про нас, я думаю. Мы же сами арендуем. Мы же не можем сдавать арендованное помещение.
Субаренда это называется.
Субаренда. Может быть, сзади. Может быть, сзади. Я думаю, какое помещение. Может быть, сзади мой кабинетик, но туда поместится 2 автомата всего. У меня кабинетик такой же стоя. Практически стоя можно только. А?
Да.
Сдать, поставить 2 автомата. Туда и депутаты перед входом в программу, когда депутат приезжает, какие-нибудь большие такие, в пиджаках.
Нет, надо
все...
сразу в комнату отдыха, где они
комнату
ждут эфира ставить.
Пару автоматов ставить. Второй автомат.
Они будут устраивать. Что?
И говорить, через раз 3 семерки выскакивают, ребят, давайте. И они такие, раз такие, пошли рубиться. Правильно? Ну, как в аэропорту в Лас-Вегасе. Ты знаешь, что ты прилетаешь в Лас-Вегас, что тебя встречают в аэропорту, это автоматы. Что тебя провожает в аэропорту Лас-Вегаса, это автоматы. Ты играла в Лас-Вегасе, женщина?
Я, конечно, нет.
Что? Не, вот именно. А я-то да.
У нас в Новом Измайлово, пишет Димас, стоят игровые автоматы в магазинах. Крыша, менты, балашихи.
Ну, как прекрасно.
Такие сообщения из народа.
Давайте, бывшие сотрудники казино, их же много сейчас. Скажите, как много у нас подпольных казино в Москве? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я не являлся бывшим сотрудником,
да.
Но посещал одно место.
Да, ну скажите, как много?
Да. Как много, я точно знаю, что в районе Марьино, в районе Садового этого, не Садового, а Трешки, их минимум 3 штуки. И находится одно прямо на 3-м транспортном.
На 3-м транспортном? Ну, там же гулко как-то и неловко, нет?
Нет, дело не в этом. Спрос такой сумасшедший на это, на эти заведения, что я более чем уверен, что они есть даже на окраинах.
Спасибо. Казино за городом Ударенко открываете. На полученные деньги Сергей по совету друзей повысит сотрудникам зарплату, и все они купят по новой машине, советует Георгий. Вот и показано криминальное сознание общества. 73%, говорит Елена Искунцева. Радуйтесь, Елена, радуйтесь. Остальные скрывают. Простите, пожалуйста, не Алишер, а Низами Гянджеви. Гянджеви, вы правы про посольство, пишет мне Тома. У Алишера мы тоже тусовались, вы правы про посольство, это Леонтьевский. А магазин напротив. А вот там Низами Гянджеви, это другое место, где тоже играли и всякое так. Простите, пожалуйста, да, в магазине лотерейный автомат, неужели до сих пор это легально? Ребят, короче, мы вам рассказали присмешную историю. Мы тоже хотим казино, 73%, ура, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Движение было как-то очень быстро накапливалось сегодня движение, Настя. Я, скажем так, условно говоря, 8 часов 3 балла, 8.30 4 балла. И потом вдруг, когда меня начинали... Нет, 5 баллов было только что. Сейчас опять 4 балла. Значит, осташка очень плохая, волоколамка перед волоколамкой, простите, МКАД внешний. И дальше очень плохо в Красногорске стоит и на Новой Риге. Дальше, что плохого? Плохо перед коммунаркой нормально стоит Калушка, ну, как обычно. Рублевка закисла перед Минкой, Минка перед Рублевкой, вот здесь плохо. Ну и все, я бы сказал, Дмитровка ужасная, Ленинградка ужасная, но это так обычно. Щелчок сегодня хуже обычного, щелчок хуже. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, от Каширки по внутреннему до Яснева просто мертвый.
Все казино мусорские, пишет Любер. Ни одно не работает просто так. У всех мусорская крыша. Ну, мы оба... У тебя нет знакомых?
Милиционеров?
Да.
Нет.
Ни одного?
Не обзавелась.
Ну, что ж так? Хорошо, 7373948. Алло,
здравствуйте. Они сами придут и
познакомятся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Строгинский мост сегодня тоже как-то совсем туго ползет, но до первых двух светофоров, как обычно.
Спасибо, держитесь, хорошего дня вам. 7373948, я слушаю, где едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, на тему казино. По-моему, не надо далеко ходить, достаточно приехать в район Таганки.
И там играют.
Видите, на пересечении, в общем, там прекрасная типа продажа.
А вы сейчас где? Билетов. Да, а вы сейчас где едете?
Еду по МКАДу, все ровненько.
Ровненько. Хорошего дня вам, счастливо. Новости. Сережа Пастушок, поиграй мне гроб, Сережа. Часов 7 минут, понедельник, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Товарищи дорогие, я знаю, мы меняем тему, секунду, но я прочитаю ваши интересные, такие заунывные какие-то мечты о счастье. Это сколыхнуло русский народ. Смотри, русский народ живет мечтой о счастье, ты знаешь.
Да.
Но он не в состоянии испытывать счастье, а он живет мечтой о счастье. Ну, это очень важная вещь. Например, негритянские народы в массе живут прямо сейчас счастьем. Сейчас, в данный настоящий момент.
А мы ожидаем, что
танцуют, танцуют и танцуют постоянно. А русский народ живет предвкушением счастья грядущего.
Да.
Ну, это в соответствии с доктриной, кстати говоря. Ну, так вот, значит, секундочку. И поэтому счастье их, что они сдают, ну, счастье их в чуде. То есть, что работать не придется.
Да.
Потому что работа есть наказание с точки зрения моего удивительного народа. Работа есть наказание, тяжкое. Поэтому, ну, да. Ну, понятно, да?
Да.
Значит, работать не придется, и все. Поэтому тема сдать квартиру под казино набрала куда-то совершенно невероятное количество.
Количество комментариев, да.
У меня на Жукова квартира 140 квадратных метров, двушка.
Нет. Человек предлагает, я, да, понимаю?
Нет, девушка. Кто это девушка?
Двушка.
Двушка. Двушка. У меня на Жукова квартира 140 квадратных метров, двушка. А почему такая большая двушка?
Могу, а там новые дома, да.
Могу сдать за 10 тысяч долларов в месяц на полгода, только маму надо выселить, говорит ДВ. ДВ, не надо маму выселить.
Маме мама, можно просто ничего
мама
не
объяснить. Мама впишется в интерьер. Ей надо сказать, что вы, ДВ, познакомились с группой ученых-геологов.
Нет,
что
это ваши друзья из школы.
Нет, надо сказать, что пришли вы познакомились с группой энтузиастов, геологов, геологов в поезде или в электричке, или где бы то было, в кафе, при заправке. Вы познакомились с группой энтузиастов-геологов. И они немножко странные, но они вот, значит, иногда...
И они накладывают карту России на таблицу Менделеева.
Да-да-да.
И пытаются подобрать нужный масштаб.
Нет, таблицу Менделеева на карту России. Ты перепутала. Значит, и, собственно, а в перерывах они собирают там себе средства, не знаю, на кофе. И мама будет им всем носить бутерброды, будет радоваться и так далее. Мам, можно я поиграть с друзьями, вы будете говорить? Точно, говорит.
Сегодня ко мне придут друзья поиграть.
В Подмосковье, да-да-да. В Подмосковье никому не надо квартиру за 400 тысяч. Ждем еще. Значит, секундочку. Не превращайтесь. А не пейте. Не пойте. Вы что меня просите делать? Не петь или не пить? Так, еще. Бизнес, что по малому, что по большому, детские шалости. Почему? Секундочку. От 50 до 100 миллионов в месяц в среднем делают такие подпольные казино на квартире. От 50 до 100 миллионов в месяц. Скажите, пожалуйста, но все-таки же рублей, правда же? 69-й, скажите мне, пожалуйста. А от 50 до 100 миллионов рублей, правда же? То есть не евро, там, не долларов, нет? Нефть упала, доллар-то скакнет. В моем подъезде был публичный дом, рассказывает 54-й. Эх, жаль, что не воспользовался. Менты накрыли. А ведь как было удобно. Ну, знаешь, ведь без ментов тоже нет публичных домов. Значит, какие-то другие менты враждующие. В Подмосковье было элитное 3 года. Проработало, закрыли. Рассказывает свой опыт 588-й. На пролетарке не работает светофор, жалуется в этот момент сбоку откуда-то 92-й. А я бы сдал квартирку. У меня двушка на Б академической, и дачка в деревне в Раменском районе, Чапаев-младший. Так вы бы двушку и сдали на большой академической, правильно? Многие ездят к батьке в Белоруссию поиграть. В Отрадном, в подвалах к Северному бульвару работает 2 казино, делится с нами 14-й. Так, секундочку. Ветер с моря дул, звать его Абдул, если хочешь проспеть еще, пожалуйста. Понятно? Смотрите, глупости, это не так прибыльно. Вы ошибаетесь, говорит нам 61-й. Покерный стол — это комиссия 10-15%. 10-15%. Оборот стола обычно 15 тысяч долларов на 9 человек в сутки. 15 тысяч долларов делать. Считайте. Значит, соответственно, ты 1500 долларов всего с него имеешь. 2-3 стола в таких квартирах. 2-3 стола в таких квартирах. Uh-huh. Значит, ты имеешь 5 тысяч долларов в неделю, да? В неделю.
Но там не очень много, стол. Да, действительно.
5 тысяч долларов.
Бедный человек этим занимался, да. Безуспешно.
Автоматы дают хозяевам, что ли, 1030 в день. 30, значит, хорошо, здесь 10 автоматов, 300 тысяч в день. Значит, в неделю, если даже 4 дня в неделю играют, соответственно, 1 200 000.
Да.
1 200 000. Подожди, 300 тысяч, да, подожди. Если 4 дня в неделю, 1 200 000, и у меня по 5 тысяч, хорошо, 300 тысяч еще дают столы, покерные столы. Значит, я имею по-любому за квартиру, по-хорошему, я имею, ну, 1,5 миллиона имею. Правильно?
Это просто сейчас можно бежать, брать кредит, покупать квартиру в центре Москвы и открывать казино.
Человек 60-й, решил, с криком «Решилась Россия!» сдает под казино свою ракушку. Да чего ж наши люди же жадные.
Жадные, это слово.
А ножка из себя получится неплохой крупье, полагают.
Я думаю, плохой.
Да,
надо говорить просто красный или черный, это я смогу.
Даже в Благовещенске подпольное казино миллионы приносит, пишет нам 39-й из Благовещенска. Простаивает квартира в Бронницах, развлечений там в принципе нет, так что спрос должен быть. Так, секундочку. Мама будет пирожки подносить, пишет Митя из Берлина. Когда будет очередной субботний эфир? Я думаю, в очередную субботу, Александр Третий. Субботний эфир бывает в субботу. Хорошо. Двушка мало, надо минимум 3, а лучше комнат 5. Ну и так далее. Значит, смотрите. Что за фигня мигает на экране? У нас пока с трансляцией ходит господин в очках, техник, смотритель в очках. Иногда забирается мне под стол. Вот, видите стол вот за кадром? А, вы не видите. Ну, можете себе представить. Он иногда забирается туда под стол, и там быстро-быстро бегает на четвереньках. А потом идет снова к камере, и там ее мусолит и делает зум-аут. После чего я подхожу и делаю зум-ин опять. И вот в этом мы вот развлекаемся последние минут 40. Но по-настоящему это не дает картинки все равно пока. Но зато слушайте, что есть. Сдам детскую комнату под казино. В Армавире казино в частном доме. Убили крупье за 100 тысяч рублей. Сосед сдавал дом на Риге под казино. Через год продал и съехал благополучно. Мне кажется, тоже, потому что надо быстро все это делать. Быстро. Если не хочешь крышу. Потому что если у тебя солидная крыша, например, которая бьет другие крыши, ты можешь взять казино и жить с ним 10 лет, не знаю, 20 лет и так далее. Но если у тебя нет солидной крыши, то надо быстро по полгода, потом, пацаны, меняем адрес, быстро, не все. Понимаешь?
Да.
Ребята, меняем адрес. И поскакали. И все время продавай квартиру, новую покупай, продавай на нее. Знаешь, что больше всех заработает на этой операции? Бригада ремонтников.
Я думала, риэлторов.
Нет, бригада ремонтников, которые будут каждую новую квартиру тебе делать под казино, откручивать игральные аппараты и так далее. Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить терпимость и пойти вместе с учениками в бой. Послушайте, На расстрел.
Он, конечно, Лена, говорился, но выглядит это ужасно.
Послушайте меня, я вам дам цитату. Поехал депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон. Лучше бы он пел, чем говорил. Значит, поехал он в Забайкалье, в себе родное, где учителя, как вы знаете, объявили забастовку в связи с тем, что им не платят зарплату. И там он им сказал следующее. Он сказал: проявите терпимость, я читаю по тексту, если позволите.
Учительскую газету я вам прислала.
Учительская, спасибо тебе большое.
Специально, да,
выбрала. УГРУ.
УГ, да,
Учительская газета.
Пожалуйста, да, унылая учительская газета.
Значит, учительская газета. Кобзон предложил учителям проявить терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, внимание, что во время войны, кавычки открываются, учителя с классами выходили на расстрел.
Да.
Мы не очень понимаем.
А не то, чтобы...
Мы не очень понимаем, про что это. Но через минуту я хотел бы учителей услышать. Может быть, мы... На самом деле, мне стало стыдно в этот момент. Я подумал, что Кобзон знает эту историю войны, а мы нет.
Да, может выходили. Учителя
с классами выходили на расстрел.
Может быть, они и выходили на расстрел. Но какое-то это имеет отношение вот к текущей
нашей
ситуации. В Забайкале особенно.
Понимаете, выйти на беззарплате
под властью киевской хунты они бы выходили на расстрел. Но в Забайкалье почему они должны выходить на какой-то расстрел? А при чем тут?
Они же движимы подвигом. Кобзон сказал, что не надо покидать классы из-за задержек зарплаты, потому что во время войны учителя с классами выходили на расстрел. Я, может быть, в затруднении, потому что нам трудно увязать это с сегодняшним днем. Учителя с классами должны выйти на расстрел. А классы тоже должны тогда зарплату, что ли, потерять?
Да, классы.
Папы тоже? Да, здрасте.
Я учитель.
Да, скажите, пожалуйста, как вы истолковываете эту фразу? Нам заранее стыдно, что мы пытаемся подхихикивать. На самом деле, Кобзон, конечно, молодец.
Ну, он молодец, конечно, да. Но я просто как бы без мата выразиться в отпаде.
Надо без мата.
Да. Я вот учитель.
Да.
Вроде как москвичка, 60 лет мне, историю знаю.
Да.
Где это, кто выходил на расстрел-то с учениками-то?
Он, наверное, знает. Давайте устыдимся.
Может быть, он про док-хантеров, про собак?
Может быть,
такое ляпнул, что после этого и слушать-то его невозможно.
Устыдимся, заведомо устыдимся, потому что он умнее нас в тысячу раз.
Мы устыдимся.
Причем тут сейчас? Это может быть тогда... И расстрел.
Расстрел,
у нас же сейчас нет немецкой оккупации, ну как будто, ну во всяком случае, на первый взгляд.
Ну, может быть, он перепутал Донецк, Луганскую.
Не знаю. Ребят, ну правда, скажите, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Во время, по-моему, Варшавского гетто был известный факт.
Варшавского гетто?
Ян Корчик, он вместе со своим классом отправился в Треблинку.
Да, ну, да. Скажите, а пожалуйста, какое-то отношение... ну какое-то отношение имеет к сегодняшнему дню, и учителя должны...
Скорее всего, Кобзон предложил совершить геройский подвиг и претерпеть все те же лишения, что претерпел Януш Корчик.
Но это же невозможно. Это же невозможно. То есть они должны не только лишиться зарплаты, но и ходить с ножом в руке и тыкать его себе в ляжку.
Медленно, мучительно умирать от голода, да?
Ну, в данном случае, видимо, он ищет какого-то отклика геройства и патриотизма в учителях, которые готовы пожертвовать, пойти даже на такие жертвы.
Ну, чудно.
Собственно говоря, вот как Януш
Корчик. Ну, мы могли бы собирать, вот смотрите, родители... Родители могли бы собирать какой-то бутер, немножко гречки в пластиковом мешочке, знаете, в пакетике в пластиковом, немножко гречки передать учителю.
Кто в таком случае ему нужно было поучаствовать на каком-нибудь родительском собрании.
Кто что, Настен, у тебя же дочка ходит в первый класс.
Ходит.
Ну, знаешь, значит, немножко, там же хавка остается в столовке, можно...
Конечно, можно дети немножко, мало едят.
Дети, объедки за детьми можно, во-первых, доесть, учительки, правда? Во-вторых, могут родители передать, там, кто пакетик сока, кто кефирчик где-то.
Соли немножечко.
Марья Ивановна, соли, ты самая хитрая. Ты самая хитрая, ты хочешь соли передать. Нет, мать, передай ананас и киви. Нет, знаешь, что-то передать, Подойдешь, надо и ребенка учить, потому что ребенок же не каждый раз понимает.
Это неправильно. Нет, депутат должен биться за интересы этих учителей у себя здесь, в Москве, в этом в депутатском корпусе, где он сидит, и ходить, и проверки, звонить.
И так далее.
Проверки,
я не знаю,
и
у меня нет телефона Кобзона. Нет у меня телефона Кобзона.
Они уговаривать, ну, то есть он гасит пожар вроде бы, да, на своем месте. Видимо,
Нет у меня телефона Кобзона.
Но если у них ощущение, что он за них там где-то вступает.
Я его еще боюсь. У него репутация такая, что он очень хороший человек. Ну, авторитетные,
ну,
все
нас. Понятно, только
не хочу. Слушай, подожди меня. Когда я был маленький, некоторые вещи, которые нужно было производить в отношении взрослых, мне было стыдно делать.
Например?
Сейчас я не помню, но я не давал взяток совсем уж маленьким никаких, да и потом не давал. Но когда все равно мне говорили, вот просто подойдешь и просто передашь, и все. Вот что-то надо было передать, я говорил, мне стыдно подходить и так далее. Просто подойдешь и просто передашь. Вот,
да, стыдно было.
А какие слова скажешь? Здравствуйте, Марья Ивановна. Вот мама просила передать. Все, мама просила передать. И так надо смотреть в пол при этом.
Да.
Может быть, пару этих самых малосольных огурчиков там. Ну, передать что-то. Понимаешь?
А потом всем вместе на расстрел, да?
Конечно. Нет, до расстрела не дойдет. У нас наоборот, сейчас наоборот. Мы же сейчас в расцвет нашего счастья. На какой нафиг ты расстрел? У меня урок через 4 минуты. Позвоните вам, училка? Так позвоните, училка. Какой у вас номер? Дайте мне. У нее урок через 4 минуты. Позвоните. О-ля-ля, я расчистил для вас линию. Я никого не пускаю. Давайте, через 4 минуты урок. Только скажите мне, какой у вас номер. Вы звоните первый раз, я вас обнаружу. 7373948. Скажите, какой урок. Эй, училка, ты что ж такое? Это у вас через 4 минуты урок? А, вот, на 42. Давайте, я ловлю вас. Давайте. На 42 ловлю номер. Эй, никого больше не... Никто не звоните. Вот только на 42. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здрасте, ну уже через 3 минуты.
Давайте. Ну, расскажите нам, пожалуйста. Вы должны пойти на расстрел с классом, я думаю, это вы легко сделаете. Но вот работать без зарплаты вы готовы?
Нет.
А почему?
Потому что я и свои деньги вкладываю в уроки. Вот я тут проекты готовлю, сама все покупаю. И всякие там повязки, чтобы дежурить, и кормить, и поить, и еще в дополнение без зарплаты нет.
Вы знаете, что должны обзавестись такой мамкой? Вот у нас в классе была, она общественница, она подходила и квадратным глазом всем говорила, сдать по 1000. Мы вообще не спрашивали, почему. Она была общественница. Учительница была подобна полубогу, учительница как полубог.
Но это было очень давно, в далекие времена, еще в пластилиновой местности. Теперь учительница – это полурабыня, полутакой вот источник воспитания детей, когда ты в салоне красоты или на работе.
Какая вы прекрасная. Хорошего дня и вообще удачи во всем.
До свидания.
Учительница, она пошла, она повязки сама покупает, понятно? Ну вот, слушайте, всегда есть какая-то общественница. Скажите, но учительницы должны работать за бесплатно или нет? повинуясь чувству подвига.
Они подожди. Так работают, практически за бесплатно. Мать,
выпиши мне, пожалуйста, предыдущее голосование. Добрая девочка.
Ой, давайте, пишу. Да.
Значит, вы готовы предоставить свою квартиру под подпольное казино. 73%,
73%. Да. Очень легко. Да,
да, 27% нет. Все, теперь пришло новое голосование. Учителя, ну, вы знаете, не обязательно вы учителя, не обязательно у вас родственники учителя, но у ваших детей учителя, неважно, внуков, я не знаю еще, правнуков, кого еще. Ну вот, значит, смотрите, учителя должны работать за бесплатно в качестве подвига, они должны делать подвиги бесплатной работы. Да, 134-21-35, они должны предаться этому подвигу. Нет, 134-21-36. Почему? Ну, работа, надо платить. Ну, я не знаю, почему. Ну, как бы, когда все, например, будут ходить с банкой, будут приносить кто курицу, кто банку сгущенки, кто банк тушенки, тогда, наверное, можно и учителям уже,
Ну, да.
Кусочек сала, ну, и так далее. Учителя должны работать за бесплатно, потому что они должны...
А на коммуналку будут сдавать отдельно, как раз общественникам.
Да, значит, учителя должны работать за бесплатно, нехрена, надо потерпеть. Это все равно временные неудачи какие-то, временно, все, ерунда. Пусть работают за бесплатно.
Учитель не растет, одежду можно носить одну и ту же, да, по 25 лет одно платье.
Колготы штопать.
Размеры же не меняются.
Колготы штопать, на лампочку носочки натягивать, тоже штопать, на лампочке штопать.
Да, можно. На пяточке.
Умеешь на пяточку?
Да, умею, конечно.
Умеешь, видишь, как прекрасно. А что еще можно штопать? Все можно штопать.
Да пальтишко, все, лаком, стрелки.
Пальтишко, знаешь, как можно? Так. Из одного два. То есть из двух одно. С одного взять кусочек.
Пальто.
Кусочек, и клеим момент, заклеить дырочку, клеим момент. Я так...
Я про такое не слышала.
Я пропорол куртку. Нет, знаешь, как я тебе расскажу. Я пропорол куртку North Face, очень красивую, очень красивую, вообще нереально красивую. Доской с гвоздем пропорол дырку.
В детстве?
Сейчас, вот. Пошел в магаз, купил наклейку какую-то. Типа, сейчас не помню, наклейка такая отсталая. Типа корпорация монстров. Ну, да. Там монстр какой-то выскакивает, понятно?
Да.
Значит, и это самое, сейчас что я сделаю? Наклею утюгом, ее туда припарю, и все, вместо дырки будет наклейка. И учителька тоже может так.
Учителя могут без зарплаты, если сдать квартиру под казино.
Учителя должны работать без зарплаты. Должны работать без зарплаты, потому что они должны повиноваться чувству подвига. Как говорит Кобзон, учителя шли со своими классами на расстрел, поэтому они должны работать без зарплаты. Потерпеть. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Учителя сейчас все на работе, учителя не найдем. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте.
Представляете, сколько параллельных реальностей существует в мозгах вот этих всех депутатов, да, чиновников и прочих людей. Они же верят во все это, понимаете?
Конечно.
Вот Кобзон же верит, что и правда, что он все заработал правильно, и что он не должен никаким учителям, а что учителя должны пойти расстрелять.
Ну, на расстрел должны шагнуть, они должны, конечно.
Ну, это какая-то шизофрения в высших эшелонах власти. Ну, может быть, даже не самых высших, но это... Полувысших. Вот как люди не сходят с ума, я не понимаю.
Полувысших. Эрзац высших. Не совсем уж высших.
Бром пишет.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
А, Сергей, здравствуйте, полковник.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, Сергей, я вот несколько раз был в Норвегии и как-то в музее нефти разговаривал с экскурсоводом. Экскурсовод бывший инженер-нефтяник. Ага. И я у него спросил, я говорю, ребят, скажите, пожалуйста, а какая у вас зарплата?
Да.
Вот там, на нефтепромыслах. Ну, вы инженер, там, наверное, круто.
Да.
Он говорит, у нас не принято говорить, но довольно большая. Почти такая же, как у врачей или у учителей.
Вот, это в Норвегии.
Да. Ну вот это отношение почти такая же большая, как у врачей или учителей. У них и медицина, и образование государственное.
Ну, знаете, полковник, я должен сказать, что я по опыту людей, с которыми я сталкивался, знаю, что и до революции. Примерно так же было в России.
Да.
То есть я знал, например, семью потомков одного врача, гимназического преподавателя в гимназии. Ну, уже в гимназии, внимание. Значит, и он, у него был дом на Большой Тульской улице, собственный большой дом.
Да, вполне. Ну, это опять вот из серии «Пусть едят пирожные».
И еще, если ехать в Тверь, то у него еще дом был в Твери, где можно отдохнуть по пути в Петербург.
Почему нет? Он же учитель, большой человек.
Он же
человек.
Да, большие люди были учителя, кстати. До революции.
Время, да.
Большие люди.
Да,
ну,
да.
Гимназические, именно гимназические.
Все времена прошли.
А?
Все, забудьте о них.
Забудьте. Да, забудьте. 7373 сейчас, 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У меня теща работала учителем.
Да.
Учителем начальных классов. Сейчас вот она, правда, на пенсии. Но когда вот был 2008 год, когда вот первый кризис был.
Да.
Им одно время не заплатили вовремя зарплату. А, собственно говоря, коммуналка пришла, она всегда платила вовремя. Ну вот, живет она в Подмосковье, в небольшом городишке. И она списывала из ЖЭКа, которая вот коммунальные платежи там все оформляет. И она говорит, ну, вы думаете, как бы платить, у вас просрочка идет.
Да.
И вот она сказала, говорит, что нам немножко задержали. Ну, я заплачу на 2-3 дня попозже. И вот она и говорит, что если вы будете платить позже, мы вам будем принимать меры, то есть отключать там...
Да-да-да-да, скорее, я
умоляю. Вот она говорит, что, вы знаете, нам в школе сказали немножко потерпеть все это, может быть, вы тоже потерпите? Говорит, мы терпеть не будем.
Конечно, так... конечно, эти терпеть не будут. Слушайте, ну кто мне говорит, из Екатеринбурга, учитель к нам пытается пробиться из Екатеринбурга, значит, и телефон мне кинули, ребят, но я не успел. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Вы учитель.
Я вас попрошу. По поводу Кобзона, да. Он приезжал к нам на юбилей завода,
да.
И выступал, значит, завод 5 лет не работал, зарплаты не было. Он выступает и говорит, вы сейчас завод будет работать, и вы своим детям сможете купить ириски. А ириски. Там за концерт взял 8 миллионов рублей.
Спасибо. Новости.
Обзор прессы.
МК.ру. Немцов мост, в кавычках, придется закрыть на ремонт. Ну, речь идет о большом рядом с Кремлем мосте, на котором произошло убийство политика. Мирное противостояние оппозиции и режима переходит в силовую стадию, в том случае, когда у него появляется географическая привязка, точка на местности, наделенная знаковым смыслом. Это может быть здание, как Белый дом в 91-м, или площадь, как Майдан, или Тахрир, или Тяньаньмэнь, или даже памятник, как памятник Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах, вокруг которого в 2012 году оппозиция пыталась организовать «Окупай Абай». Появление такой точки на руку оппозиции, и если есть возможность ее создать, она старается не упустить шанс. Ну и так далее. В общем, смотрите статью Юлии Калининой в МК, но заголовок такой, что могут на реконструкцию, могли бы на реконструкцию этот мост закрыть, закрыв таким образом вопрос о том, лежат там цветы или не лежат. Накануне, напомню, некие люди, одетые в черное, как будто бы, но в штатском, убрали все вот эти вот цветы, которые уже, в общем-то, начали вянуть. Ну, и люди, сочувствующие оппозиции, вообще просто неравнодушные, стали опять нести цветы на место убийства Бориса Немцова. И вот сейчас такие статьи появляются. Стояние в Новосибирске. Отдельная большая тема. Стояние в Новосибирске и Тангейзер. Минкульт уволил Мездрич и назначил Кехмана. Неожиданным образом разрешился скандал вокруг кулябинской постановки «Тангейзера» в Новосибирском оперном, если не сказать, что был порожден скандал еще больше в театре. В момент воскресного стояния у театра клерикалов, среди которых, кстати, был замечен депутат Валуев, добивающихся снятия нашумевшего спектакля, из Минкульта пришло известие об отставке Мездрича, назначении Кехмана, известного бизнесмена и по совместительству директора Михайловского театра. Я напомню, он в Петербурге находится. Театр и Кехман. Вот. А дело стояния и Тангейзер находится в Новосибирске. Ну, вот это не помешало. Ян Смирницкий сегодня об этом пишет также в «Московском комсомольце», я считаю. Ну, конечно, не только там об этом. Про казино, которое нашли в квартире у Юдашкина. Мы уже сегодня тоже рассказывали в «Комсомолке». Можете подробности посмотреть. Вроде бы сдали квартиру, не знали кому, за обычную стоимость, отремонтированную и все такое. Вот соседи вызвали полицию, а там, оказывается, было казино. Будьте внимательны. Сейчас владельцы недвижимости отрицают свою причастность, говорят, что ничего не знали. «Золотая бабочка из подземелья». Для чего землянам нужен большой адронный коллайдер? Это сегодняшняя статья в газете «Наша версия». В какую эру и по какой тропе собирается отправиться большой адронный коллайдер? Об этом говорят с ученым-физиком Юрием Григом. Человечество постоянно мечтает попасть в будущее, но каким оно будет? Вот писатели-фантасты предлагают нам свои варианты. И «Машину времени» Герберта Уэллса можно вспомнить, и Рэя Брэдбери. Ну вот Григ рассказывает о том, что в реальности, каким ученые будущее видят и для чего они ставят свои опыты. Таможня решила собрать по мелочи. Это заголовок из «Коммерсанта». Стоимость и сроки доставки посылок из России существенно возрастут. Товары стоимостью до 200 евро за отправку теперь придется платить сбор от 750 рублей до 1000. При этом и сроки доставки небольших посылок из России, корпоративной документации, покупок в отечественных интернет-магазинах или биоматериалов пациентов медицинских клиник тоже могут существенно увеличиться. Экспресс-перевозчики ожидают коллапс в отрасли, утверждая, что таможня просто не сможет оформлять 1000 отправлений в сутки. Более подробно смотрите в газете «Коммерсант». 9.39. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Значит так, учителя должны работать за бесплатно 20%. Я просто, чтобы вы знали результат, ладно?
Да.
Потому что, значит, учителя... Слушайте, говорит Москва. Говорит Москва. Ой, господи. Слушай, я просто пытаюсь это выложить в Твиттер. Говорит Москва. Говорит Москва. Слушайте, говорит Москва. Прекрасно. Значит, в свою очередь 80% считают, что учителя не должны. Школьные учителя должны работать без зарплаты, повинуясь личной потребности в моральном подвиге. Да, 20%, нет, 80%. Мы меняем тему. Прекрасно. Смотрите, следующая тема. Это... у меня что-то педерастическое пошло. Какие-то откуда? Ссылки. Любится, оказывается, перед тем, как у контрапупить 150 человек.
Угу.
Любится, Андреас.
Да.
Он смотрел порнографический сюжет из «Гомосексуальной жизни».
Ну, вы думаете, вот тут есть
это, какая-то... Это его подарок, конечно. А что ты говоришь? Ну, конечно. А давай попробуем усмотреть. Давай изыщем этот... давай изыщем закономерность. Он посмотрел гомосексуальный сюжет в гайспорно какой-то такой, понимаешь? Значит... Это его разочаровало. Он сказал, люди в массе подонки. Наверняка на самолете будет полно гомиков. Я должен ценой собственной жизни их угробить. Это первая позиция.
Да.
Вторая позиция. Он посмотрел этот сюжет, обнаружил шевеление в брюках и сказал себе...
Этого не может быть.
Лучше мне умереть. Лучше мне умереть. И разбил самолет. Может быть, и такое.
Слабо.
Ну, нет, серьезно тебе говорю.
Но большее значение имеет то, что он сразу у нескольких психиатров, может быть, наблюдался. Ну, и то, что у него там отслоение сетчатки глаз. И вообще, такая трагедия, на самом деле, перед нами предстоит. Представляете, человек, который наблюдается у неврологов и психиатров, то есть он осознает собственную...
Ничего подобного. Ты совершенно напрасно. Я был у своих друзей в Америке, у всех горы антидепрессантов, они не встают, не едят. Значит, послушай меня, как живет человек в Америке и в Европе? Он встает очень рано, в отличие от нас, но мы-то вставали, понятно, нет, не в отличие от нас, а в отличие от москвичей. Я-то встал сегодня в 4. Нет, а этот встает где-то, значит, без 15-6. Человек, потому что далеко ехать на работу. Он, значит, собирает с собою пожрать там какой-то завтрак, потому что сразу не естся. И тот сейчас берет, еще даже не поев, он выпивает чашку кофе там, значит, на кухне, да?
Да.
И тот сейчас глотает специальную таблетку от изжоги. Я его спрашиваю, говорю, старик, а что ты делаешь? Ну, я там слоняюсь, если я в Америке, я слоняюсь с 4 утра из-за джетлега. Но и его провожаю на работу. Ну, в смысле, он уходит на работу, я уже не сплю. Я уже хожу там. Я старик, я говорю, зачем ты пьешь от изжоги, когда ты еще не хавал ничего? Он говорит, сейчас я сяду в машину, мой пищевод, желудок и живот, а у него живот, займет такое положение, при котором пищевод откроется, и кислоты из желудка примутся поливать меня в пищевод, потому что мой живот оттопырится от посадки в машину.
Хорошо рассказываете, я практически прочувствовала.
Да. И он пьет специальное средство от изжоги с утра, это первое, что он делает. Потом, когда эта таблетка упадет, он пьет коэнзим Q10, после чего он пьет необходимые, незаменимые протеины. Я его спрашиваю, говорю, а зачем ты пьешь незаменимые протеины? Ты же не знаешь, может, они у тебя есть. Он говорит, я не знаю, но на всякий случай не мешает выпить незаменимые протеины. Понятно? Угу. Все, они у него оседают, там уже поверх изжоги протеины. Да. Еще он едет, ну, в смысле, туда, на работу. Там он опять выпивает от изжоги после завтрака, который он имеет у китайцев. Потом он... И так далее. А другой мой знакомый, например, ехал завтракать к любовнице, но там все равно он выпивал от изжоги. Угу. На ночь он выпивает специальное снотворное. Когда ты сидишь, например, вечером с американцем дома, у него дома, и ты видишь, что человек перестал тебя слушать, и у него так веки так падают, и он такой... Ты говоришь ему: алло, проснись, но я рассказываю. В чем дело? Он говорит: старик, я уже полчаса как принял таблетку, и мне сейчас только дойти до койки, только до кровати доползти. Извини, пожалуйста, я тебя не слышу. Все, встает и уходит, как сонамбула, понимаешь? Такой тын-тын-тын-тын-тын пошел. Как зомби. Они...
Я вот без таблеток так могу.
Точно так.
Совершенно без никаких.
Слушайте теперь. Значит, смотри. В доме пилота полицейские нашли небольшую гору таблеток, антидепрессантов. По всей видимости, он отказывался их принимать. Ну, я думаю, что мог и принимать, и отказываться одновременно, потому что у него могло быть 5-10 разных видов антидепрессантов. Он пил один полюбившийся ему антидепрессант, потом вдруг другой антидепрессант и так далее. Понимаешь? Потому что люди Запада все сидят на антидепрессантах, спать не ложатся без снотворного, а сразу утром пьют что-нибудь от изжоги. Тот сейчас нашелся дневник Любица, в котором тот пишет, что его вот-вот раскроют из-за здоровья. У него со здоровьем не очень хорошо, и он боится, что его спишут. Ну и все, он собирался жениться на школьной учительнице, кстати говоря.
Она вот беременна, от него говорят.
Разве школьная учительница? Нет, у него еще есть подружка какая-то.
Учительница ученикам сказала, да, вот такой даже заголовок был.
И за несколько недель, последних, он пересмотрел целую кучу сайтов с сексуальными извращениями. А что это значит, с сексуальными извращениями? Мы не знаем. Но где-то в другом месте я читал, что именно гомосексуальное порно он смотрел.
Ну, были, да, такие
сведения. Но лесбиянское не считается извращением, ты знаешь, что лесбиянское не считается извращением. Считается извращением только когда мужчина.
Но поскольку нам не приводится список порталов, которые он посещал, а также нет скриншотов, мы точно сказать не можем, что там он смотрел. Вот. Нет, а кроме того, известная вещь, да, что, ну, конечно...
Он расстроился.
Нет, дело в том, что я могу обратить внимание ваше про работу мозга. Мы же любим, да?
Давай.
Знаете, есть такие данные, когда человек после инсульта, например...
Если когда он есть, мозг, я имею в виду.
Да, или мозжечок. Да. Так вот, после инсульта или после травмы какой-то люди, вот есть фиксированное явление, начинали, у них менялся характер. Или
ну,
они...
это естественно, все контужены, орут матом на медсестер. О чем ты говоришь? Ну, конечно.
Нехарактерные до этого какие-то проявления начинаются, то есть там любовь к определенному виду еды, который раньше не ел, и в том числе интерес к этой теме. Сергей, я вам клянусь, это даже... Я читала комментарии психиатров, которые говорили, что да, ну такое есть, а потом человек начинает лечить.
При чем тут любец? Можно объяснить?
А он... Это к тому, что у него нестабильное, возможно, это, кстати, как один из сигналов.
Его били по голове, что ли? Не понимаю.
Нет, почему били? Вообще любое изменение состояния. Ну, у него произошло что-то с мозгом, и он поменялся.
Ты же сказала, как о контуженных, но он же не контуженный.
Нет, я сказала после инсульта в том числе.
А, после инсульта.
Ну, например, мы можем об этом тоже не знать. Да, может, у него была какая-то
Господи,
травма.
Да вы выдумываете на него. Нет, это просто... Вы на него наговариваете.
Это просто, возможно, ну... Понятно, что с ним что-то происходило, что-то патологическое. И просто так здоровые люди
он
вот так не делают.
Вот я тебе
самолет
скажу.
Не направляет
я тебе
в землю.
Скажу. Да. Он посмотрел сайты, посвященные сексуальным извращениям. Да. Я начал думать, какие. Я думаю, что человек, если смотрит, какие сексуальные извращения, что имеет в виду автор, мы не знаем. Сейчас смотрим, автор, это требуйте в кино.
Еще
Матвей
надо
Попов.
На автор посмотреть.
Автор на Вести.ру, я читаю по Вести.ру, Матвей Попов. Можно посмотреть, Матвей Попов сам что может называть сексуальным извращением? Кстати, может быть, Матвей Попов считает что-то с извращением, а мы считаем это нормой, и наоборот, мы считаем нормой и так далее. А то, что он делает, считаем, Матвей Попов здесь что-то странное. Но я подумал, какие именно извращения могли сподвинуть человека жахнуть 150 миллионов человек. 150 человек. Это все-таки серьезно.
Ну да.
Значит, он заподозрил в этих извращениях, что ему это нравится, и на самом деле, решил резко размежеваться с жизнью, в которой позволены такие грехи. Он был человек чистый. Я настаиваю. Он был человек чистый, чистой души, чистой совести. Он узнал, что такие извращения существуют, огорчился. и решил, решил уйти из жизни, а также собрать как можно больше извращенцев в этот момент, потенциальных извращенцев, которые могли бы однажды ими стать. Понятно? Дети могли бы когда-нибудь стать извращенцами. Понятно, да, чем
да, говорю? Да.
И так далее. Решил сделать мир лучше. Может быть, правильно?
Да, у него получилось.
Ну и все, да, давай следующее. Следующее тоже педерастическая тема, если позволите. Okay. Уже у меня так собралось сегодня, у меня Кобзон, значит, Юдашкин и куча педерастов. Все, какая-то такая подборка, уж прости, потом Немцов следует за этим прямо. Но я жду, когда Крякла проснутся. Мне кажется, Крякла проснутся после 10, им будет уже какие-то первые просыпаются, и уже интересно про, ну, собратьев про их, правильно? Педофил Галатинов и убийца гомофоб. Ты читал эту прелестную историю?
Галатин? Нет. Что? Это фамилия?
Господи, Михаил Галатинов. Михаил Галатинов, педофил, который залетел на педерастических сайтах, значит, с ребенком, и он убил этого ребенка. Да? Так? Ну что ты? Ну что ты? Ну, конечно, да. Михаил Галатинов в Великобритании сидит. Он мог бы сидеть и у нас, но он сидит в Великобритании. Он как будто бы какого-то ребенка соблазнил на педерастическом сайте. Угу. После чего...
ну та самая история, когда мальчик вот этого восьмилетнего...
Вошел в Саити и убил, да, совершенно верно.
Да.
Михаил Галатинов. А второй, Марк Гудвин, убил другого своего друга, совершенно в гражданской жизни, прежде до тюремной нам незнакомого, какого-то другого, заподозрив, что тот гомосексуалист.
Угу.
Марк Гудвин. Они сейчас поженились.
А, вот так.
Один гомофоб, который убил гомосексуалиста.
Ничего себе.
Гомофоб. Вышел замуж за Михаила Галатинова, который гомофил, наоборот, и педофил одновременно.
Это они прелест... там прям с, поженились прямо в тюрьме? Я тебя умоляю,
церемония заняла около 20 минут, пишет Independent.
А им дали 20 минут это?
Да, ну, дали, да. Обращение. Нет, медовый месяц.
Ну да, ну там что-то такое.
Церемония, ну, конечно, они могут встречаться, поскольку они муж и жена. Церемония заняла около 20 минут. На ней присутствовали четверо охранников, несколько родственников и группа заключенных.
Смахивая слезу умиления.
Галатинов и Гудвин поцеловались, а затем съели кусок пирога. В клятвах они назвали друг друга духовными партнерами. Представитель тюремной службы подчеркнул, что на проведение церемонии не было потрачено ни пенни средств налогоплательщиков. Также он сообщил журналистам, что пара никогда не делила камеру до бракосочетания.
А как же, они по переписке, да?
Ну, они встречались на прогулке. Причем тут вот, вот у вас... Ты что думаешь, все только женятся после тест-драйва?
Есть по люди, переписке, которые... я сказала.
Нет, они встречались на прогулке.
Это другое значение.
Они встречались на прогулке. Встречались, брались за руку и гуляли. Почему вам чужда эта поэтика 19 века? Почему вам обязательно мясо в мясо надо вот это вот?
Я сказала по переписке. Это от другого слова образовано, слово писать.
Хорошо. 40-летний Галатинов. А, правильно, 40-летний Галатинов убил Андриана Каминского. Дальше...
Они пожизненно оба сидят?
Они оба... Нет, Гудвин пожизненный. Пожизненный.
А этот, который ребенка убил, не пожизненный?
А этот пожизненный. Они оба пожизненные.
Ну вот, сладко.
Они оба пожизненные. Они стали мужем и женой. Пожалуйста, молодцы. Очень смешно. Очень смешно. Да, ну,
совет
правда,
да любовь.
А?
Совет да любовь.
Горько! Вот слушай, давай, что делать с Немцовым? Давай, давай. Теперь, ну, да. Теперь мы завершаем всю эту милую кряковскую тему. Скажи, пожалуйста, что делать с Немцовым?
Ну вот что?
Зялц правильный вопрос ставит.
Какой он ставит вопрос?
Вопрос как? Зялц ставит. Немцов мост, вот там написано прямо на мосту. Где? Это большой Замоскворецкий. Борись, борись, борись. Пропаганда убивает. Немцов мост, нет слов. Борись. И знамя Российской Федерации. Пишет Зиалт сегодня. Мне кажется, очень правильно. Прочитал я ваши комментарии к безобидному репортажу о том, как люди вчера несли цветы на место. Ты знаешь, кто, кстати, шухернул, что убирают цветы?
Кто?
Кто больше всех шухерил в Твиттере, чтобы бежать скорее с цветами?
Кто-кто?
Кац!
Да?
Кац!
Ну, хорошо.
Ну, потому что он друг Варламова, вот почему я говорю. Да, ну, смотри. О том, что люди вчера несли цветы на место убийства Немцова. Давно у меня не было столько ненависти в комментариях. Интересует ваше мнение, пишет Зиалт. А что делать дальше с этим местом? Какие действия вы бы поддержали? И далее у него вот среди его посетителей странички в ЖЖ проведено голосование. Установить мемориальную табличку. 23%. Я, позвольте без десятых, ладно? Ну, в смысле, иногда вот когда 3,9. Ну, я, надо, нет, давайте с десятыми, пофиг, давайте, пофиг, правильно? Нормально. Установить мемориальную табличку. 23,1. Установить памятник.
Так.
Памятник. 3,9. Дальше. Переименовать мост в Немцов мост. 6,8.
Так.
Дальше. Нести на место убийства цветы. 6,6.
Так. А что же больше всего-то?
Как можно скорее очистить мост от цветов. 9,5. Угу. Не мешать людям нести цветы. 17,5. Чего, больше всего пока что установить мемориальную табличку. Не допустить смены названия моста. То есть, как есть Замоскворецкий, так и оставить. Большой Замоскворецкий. Значит, переименовать мост, напомню, 6,8. Не допустить переименования. 12,6. Не допустить установки памятника. 10,2. А памятник поставить... сколько у меня было? Переименовать, установить памятник. Памятник поставить 3,9. Не допустить... установки памятника 10,2. Не допустить установки мемориальной таблички 6,8. А поставить табличку 23,1. Значит, и наконец, организовать охрану народного мемориала 3%. Значит, судя по...
Это аудитория ЖЖ.
Это аудитория не ЖЖ, а Зиалта. Это очень важно. У Зиалта своя аудитория в ЖЖ. Ну, и она не про правительственное. Думаешь, если бы Шлегель сидел на сайте, и это, наши сидели бы на сайте, там, на странице Зиалта, такой бы был результат, что ли? Фиг там. У Зиалта сидят какие-то, ну, свои обычные люди, правильно, я считаю? Нет?
Ну, какие-то, да, продвинутые.
Ну, мне кажется. Да. То есть, что значит продвинутые? Куда продвинутые? Вот сейчас мне будет...
Я вам сейчас пришлю ссылку вот на это большое социологическое интервью во власти про...
Давайте попробуем Варламову позвонить. Давайте попробуем Варламову позвонить. Ей-богу, извините, пожалуйста, я так... Я подприсел маленечко. Подприсел с тем, чтобы правильно кровообращение обнаружилось. Ну, ничего, сейчас. Мы обратно это кровообращение уничтожим сейчас. Ага, спасибо. Вот, сейчас мы Варламову позвоним. Что он сам-то думает? Они там... А, мы с этого телефона, да? Угу. Сейчас. Он спит, конечно, он же этот, как его, сам. Крякал и есть, господи, Варламов-то. А кто он есть, как не крякал? На велосипеде ездит, волосы не стрижет. Такой какой-то. Подозрительный.
Да, вообще-то у него какой-то IT-бизнес такой хороший. Уже
да давно. Ладно?
Он миллионером был еще в какой-то возраст, 23 года.
Оставьте сообщение после сигнала.
Его подробную биографию.
Слушайте, вот да. Секунду назад Аношка сказала, что вы миллионер долларовый при том.
Я да. сказала, давно, я сказала, был уже миллионером, еще молодым.
Долларовым.
Я про долларовый.
Ты на него наговариваешь, он без штанов, вообще он галаштаны. О чем ты говоришь? На халяву ездит, был бы он миллионер. О чем ты говоришь сейчас?
Правда.
Снимает на старый Никон. О чем? Ну что ты мне рассказываешь? Он миллионер еще нашелся. Господь помилуй. А?
Нет. Про него такое писали.
Ладно, товарищи, сейчас мы пойдем на движение, сейчас поговорим об этом, а потом подумаем, что делать с Немцовым после 10. Договорились? Поехали.
Подъем. В движении.
Движение, секунду, сейчас забегу сюда. Так, значит, 3 балла. Почему 3 балла? Да что это такое с вами, или с Яндексом, или с вами, люди? Значит, у меня то 5, то 4, то 3 скачет каждые 15 минут новые указания. 3 балла, и, между прочим, перед Енисейской на проспекте Мира проблемы, и на Щелчке сегодня, ну, наше энтузиазм привычное, Нижегородка тоже привычная перед железной дорогой, а все остальное, в общем, свободно. Въезд в город, наверное, самый скверный от нового городка вот сюда на Щелчок, самый скверный. И на втором месте по скверности, как ни странно, Новая Рига. Надеюсь, она ползучая, а не стоючая. Все остальное прилично, 3 балла, никого нет. 7373948, 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло. Здравствуйте. Здрасте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Миха. От Таганочки до Совочка все летит по внешечке.
А Совочком вы Савеловку называете, да?
Конечно.
Я тоже так стану. Спасибо большое. Хорошего дня, Миха. Миха Савком называет Савелку. Савеловку. Ну, прекрасно. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло, Сергей,
Сергей, здравствуйте, Артем, Москва.
Да, кстати.
Варшавка, метро Варшавская и Донагатинская стоит плохо.
Вот как, мы не видим этого, спасибо, в Яндексе не видим. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Пятницкое шоссе стоит, во всем виноватая женщина, Немцова убила женщина, пилота убила женщина, это любовь несчастная. Они очень знают все, кто слабые ворует места, их мужья.
Слабые места, они знают наши слабые места, но скажите, что у нас слабое место всего одно, поэтому его легко узнать.
Это тенденция. Они тихие сапы, это серые кардиналы мира. Они, я не... как бы не женоненавистник, но тенденция существует в мире. Они тихие-тихие такие убийцы.
Знаете, что мы с ними за это сделаем? Не, не надо не говорить, пш, нельзя.
Прикройте свое слабое место, и все.
Нет.
Да.
Нет, мы с ними сделаем за это то, что мы всегда с ними делаем за это. 7373948. Алло, здравствуйте, да. Убийца. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Товарищ.
Алло.
Да, здравствуйте. Где едете, что видите?
На Варшавке пробка.
На Варшавке, до Нагатинской поймы.
До Нагатинской, да, правильно.
Да, спасибо, спасибо. Хорошего дня, держитесь, держитесь. Вечера, потому что я знаю, потому что меня уже предупредили. 7373948. Слушайте, сейчас я посмотрю на эту чудесную. Там авария какая-то у них. Упс, там авария. И надо сказать, что начинается от Чертаново-Северной еще одна пробка. И она тянется потом аж до Тульской улицы, включительно, обратите внимание. Да еще просто не могу больше принимать звонки, я счастлив с вами болтать, не по делу, но у нас новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранья гров Сережа.
Часов 9 минут, понедельник, 30 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро,
ДВ говорит, хочешь сделать бизнес, Настен? Нужно поставить киоск с продажей цветов под мостом, там под местом убийства Немцова. Поставить киоск, продавать цветы.
Да.
Вот и потекут денежки. Да. Мы обсуждаем вслед за Зиалтом Варламовым, который мне сказали, он снимает на D4, хороший Никанор у него и так далее, и так далее. Да кто бы спорил, чего? Нормально все. Значит, Зиал спросил у себя в ЖЖ, что делать с мостом, на котором убили Немцова. Значит, смотрите, я вам скажу некоторые вещи, напомню. Установить мемориальную табличку 23%, да. Не допустить установки мемориальной таблички 6,8. Установить памятник 3,9. Не допустить установки памятника 10,2. Переименовать мост 6,8. Ну, Немцов мост. Не допустить смены названия моста 12,6. Как можно нести на место убийства цветы 6,6. Как можно скорее очистить мост от цветов 9,5. Не мешать другим людям нести цветы 17,5. Значит, я вычленю, здесь очевиден результат, я вычленю этот результат. Наибольшее число людей за то, чтобы не мешать людям тащить цветы и установить мемориальную табличку. Потому что мемориальная табличка держит 23,1 за, и ни в коем случае не допустить 6,8. Понятно?
Да.
Значит, в любом случае там 14% держит табличка, примерно, и 17,5 держит результат не мешать людям нести цветы. ты как бы голосовала бы?
Ну, я бы за установление таблички тоже.
Знаешь, я думаю, что у мэрии есть разведчики какие-то, свои уши, свои люди.
Да.
И мэрия в этом смысле информирована. Это все еще люди несут цветы? Или это уже какие-то фонды подрядились? Понимаешь, там олигархи или кто-то там. Ну, какая движуха началась заряженная. Если это заряженная движуха, заряженная не общественными организациями, а именно там какими-то бизнесменами, которые с этого будут иметь, или фондами Форда какими-нибудь, там, которые выделили там, на цветы, там, не знаю, сколько-то.
А
там.
Какая разница? Вот какое разница это огромная, имеет значение?
Гигантская, скажите, гигантская, гигантская. Если это... Почему я падаю прямо? Как это прекрасно.
Смотри. Вам поменять...
Не надо мне ничего менять. Посмотри, смотри, нет, смотреть, глаза смотреть, не отводить глаза. Разница гигантская. Если москвичи несут цветы, это чувство москвичей.
Да.
Если это зарядит какой-то фонд, значит, фонд просто пользуется московской территорией для того, чтобы организовывать те или иные события в выгодном для себя ключе, толковать смерть и убийство Немцова, и его смерть, и память о нем оседлать.
А в фондах работают не москвичи?
А в фондах работают люди, которые формулируют задачу фонда.
Но среди моих друзей, личных знакомых и на Фейсбуке были те, которые несли новые цветы.
Сами?
Это да, сами.
Настя, сейчас не отъезжай. Вот ты отъезжаешь тихо.
Нет, потому что я к тому, что это москвичи.
Я, если бы я сидел в московском правительстве, я тебе серьезную вещь говорю.
Если и москвичи, и фонды, то тогда что делать?
Я бы ждал, когда иссякнет москвичи, иссякнут, фонды останутся. Тогда прикрыть лавочку и все.
Вот ее же уже, по сути, попытались прикрыть. Нет.
Внимание! Правильно. Еще раз. Если москвичи тащат цветы, и москвичи даже организованные общественными организациями тащат цветы, без финансирования, центрального финансирования от каких-нибудь олигархов, которые на это дают баблос, на расшатывание ситуации. Если это так, то я бы позволил нести цветы и не вмешивался бы. Не надо вмешиваться. Несут и молодцы. Все, дальше. Если вдруг я бы обнаружил, что там полезли какие-то олигархи, какие-то волосатые мохнатые лапы, если бы я это увидел, почувствовал, или фонды, тем более зарубежные, я бы эту лавочку медленно, аккуратно, под давлением прикрывал.
Ну вот все. То, что произошло, это уже начинает прикрывать.
Ну и все.
Правильно?
Ну,
настоящие москвичи продолжают в том числе нести цветы.
Что ты называешь настоящими москвичами? Я хотел бы тебя спросить, девушка из Петербурга, объясни мне, что значит настоящие москвичи? Их 4% в городе.
Вы сказали, москвичи, условные москвичи, хорошо.
Не надо. Настоящие, не настоящие.
Нет, вот я имела в виду не люди нас, настоящие, нет, не фонды, живые люди.
Настя, давай, старайся быть неэмоциональной.
Что?
Старайся быть эмоционально стерильной, понимаешь, безразличной.
Я-то туда никаких цветов не носила, поэтому мне это все равно.
Ну и слава богу, что ж ты чужие цветы о себе приписываешь?
Что я о них плачу? Да. Я не приписываю, я просто констатирую, что есть живые люди, которые из моей френд-ленты сами по своей воле, без фондов, без никого несли по новой туда цветы. Это значит, что два потока могут как минимум смешаться. Людей простых и вот какие-то
Янг
фонды.
Янг Сари выступает против цветов на Большом Замоскворецком. Янг Сари написал на город Мос.ру жалобу, что Большой Замоскворецкий мост замусорили, и указал мост в адресе. Через сутки пришла отписка, что факты проверить невозможно. Это цветочная мафия носит цветы, говорит Виктор из Самары. Не нужно ли сложить проценты против памятника и против таблички? Опрос проведен очень некорректно. Да это не опрос вообще, это опрос на сайте, на странице, в интернете. Это не социологический опрос. Думаю, соседи будут против. Соседи — это Кремль. Пусть на кладбище цветы тащат, говорит Григорий из СПБ. А на этом месте был убит американский агент Немцов, прогуливавшийся с непристойной девкой. Такая табличка предлагается 48-м. Берем охрану адвоката, идем плевать. Нет, не надо, я не буду читать ваше сообщение. Так, зачем комменты на ФБ отключил? Отключил для друзей ты остался. Я родилась, как и родители, в Москве, и не думаю нести цветы, оппонирует тебе Елена Искунцева. Наталья, нет, мы не сможем с вами смешаться никогда, только победа. С кем смешаться? С кем вы хотите смешаться? Да, Пухлик мочился под мостом, еще бы Немцова на мосту похоронили, говорит паштет. У моей мамы сегодня день рождения, отдайте лучше все цветы мне, говорит, значит, и еще. На памятник Немцову Ельцину, Ельцин с мешком на голове. Здесь же его скинули в начале перестройки. Иван Славин, вы вовсе не знаете, где скинули Ельцина. Его скинули на мосту из села Успенское к санаторию Сосны, к Николиной горе. Из Успенского к Николиной горе его скинули. И как раз ровно не на этом, ровно не на этом мосту. Так, хорошо. Какое-то количество людей всегда несет цветы по любому поводу. Давайте высказываться. Нет, давайте, подождите. Давайте заладим голосование. Только у нас будет два варианта. Настя, давай.
Какие варианты?
Давай. Смотри. Не мешать.
Да. И не убирать ничего. Сколько времени не убирать?
Никогда. Нам надо радикализировать никогда? Голосование. Нам надо радикализировать голосование. Как ты не понимаешь?
Давайте.
Значит, мы должны, потому что у нас два телефона. У Зиалта было 28 там всяких ответов. У нас один. Значит, пусть несут цветы. На место гибели Немцова. Пусть несут цветы и делают вообще что угодно. И как бы держат это место для себя, как мемориальное. Нет, место надо очищать, пусть ходят на кладбище. Начать голосование. Пусть сторонники Немцова несут цветы и держат вообще это место, как мемориальное для себя. Вот это их место, их место. Там память их героя, там память, там трагический случай. Пусть держат это место для себя. 134-27-35. Нет, пусть ходят на кладбище, место очищать, и все, и хватит. 134-27-36. Сейчас у меня первая сотня, и, конечно, голосование просто лепит у меня тут от 7 до 14%, 16 сейчас процентов, что оставить это место для сторонников Немцова, для людей, которые сказали, это их место, потому что их кумир там погиб, это пусть они там собираются, пусть они там, значит, каким-то образом... Брат, вспоминают, может быть, декламируют что-то из Немцова, из его речей, еще что-то, обмениваются воспоминаниями о нем. Это такое мемориальное место его, и надо отдать его сторонникам. Говорите, памятное, говорит СНОП, а не мемориальное.
Да, а это разве не одно и то же?
Это одно и то же. Ну, только не одно и то же, а лучше, мне кажется, мемориальное конкретно здесь. В данный момент, потому что памятная шире по коннотации, а мемориальная точнее. Да, секундочку. Значит, 16% пока у меня голосуют за то, что это место оставить сторонникам Немцова, оставить. Это место их сбора, это место, где они предаются воспоминаниям, где они пестуют надежды, где они обмениваются мнениями, где они вспоминают Бориса Ефимовича и так далее. Ну и так далее. Значит, оставить в покое и все, пока это место самое, может, 100 лет, неважно. Значит, смотрите, 17%. Это телефон 134-27-35. Нет, хватит уже очистить это место, и пусть ходят на кладбище, и там, сказать, там возлагают цветы, и все. 134-27-36. Мы говорим по телефону со всеми. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Эх, 7373-948. 7373-948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Алексей Борисович.
Да, Алексей Борисович.
Ну, вот я хотел бы сказать по этому поводу, может быть, одну крамольную вещь.
Да.
Помните, вы рассказывали, как в какой-то стране с моста вы там мочились? Вас там чуть не убили где-то, вы рассказывали.
Я это делал в Африке, в Анголе. Я мочился с моста через реку Кванза таким образом, что надо мной стали стрелять из автомата трассирующими пулями.
Ну вот я могу сказать, что как-то ночью я шел по Москве, по этому мосту.
Да.
Давно это тоже было. Я тоже с этого моста помочился.
Что вы говорите?
Да.
Видите, вот что есть какая-то в этом, есть вот в этом что-то есть, согласитесь.
В этом что-то есть, я соглашусь.
Да, так же, ну и что? А теперь это мемориальное место.
Ну, а вот ситуация скоро не меняется.
Продолжайте.
Ну как, теперь я выйду, допустим, ночью на этот мост.
Нет, вы не должны, вы должны жить воспоминанием. Нет, вы должны жить воспоминанием. Сергей Борисович привык хулиганить в общественном месте. Я-то, простите меня, Сергей Борисович, в отличие от вас, я хулиганил в Анголе, на реке Кванза, и расплатился страшными очередями из трассеров над башкой прямо, и так далее, понимаете? Да, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день, Денис. Да. Да, здравствуйте. Хожу там каждый день, конечно, можно там оставить табличку, но вот этот весь мусор из-под ног надо вычистить, потому что цветы там, если бы их аккуратно клали, а то это прям горы какие-то наваленные, плюс какие-то бумажки, обрывки.
Ну, с другой стороны, если горы, если горы, значит обилие. Горы говорят об обилии.
Ну, вот не нужно это обилие рядом с Кремлем в центре Москвы.
Не нужно обилие. Ну как, я в затруднении. Вот представьте, что я бы был граноначальником какой-нибудь стати. Я в затруднении. Если горы цветов, значит, это обилие. Если обилие, значит, много людей. Если много людей, то зачем же себя противопоставлять множеству людей? Зачем? Ну зачем себя противопоставлять множеству людей?
Да, вы правильно рассуждаете.
Я, например, как граноначальник, я бы рассуждал абсолютно технично. Технично. Да. Зафиг мне упражняться в неуважении к множеству людей. Ну, зачем? Я же сам потом буду гулять по этому месту уже на пенсии. Я же не перееду в Лондон. Я буду москвичом, пенсионером, надену кепочку, пойду гулять. Развернусь с Софийской набережной на Кремлевскую, как раз по Большому Москворецкому.
Да.
Пойду назад. Я хочу, чтобы люди, которые меня встречают, мне улыбались, а я бы улыбался им. Чё бы мне встречать харчики какие-то? Зачем? Правильно? Но мне это не нужно.
Вот значит, я не хочу.
Нет, я не хочу никакой атмосферы ненависти. Я со своей стороны. Но если эти цветы поставляются организациями и спонсорами, то я хочу это прекратить. Я вам серьезно говорю. Кстати, секунду буквально я прервусь, скажу вам про Форекс. 1.0833, вдруг доллар быстро укрепился, потому что полчаса назад он был 1.0866. Сейчас 1.0835, прямо сейчас на курсорубе смотрю вам Рублевич. Рублевич сильненький, но, внимание, 58.58 прямо в эти минуты, в эти секунды, 58.58. Несмотря на бойкое укрепление доллара, против евро. Евро 63,47. Так, значит, и нефтица, кормилица, углеводородица, и, значит, заступница. Господи помилуй. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Нефтица 55,85.
55,85.
Матушка родимая. Да, 55,85. Ну, где-то там.
Да.
Где-то там. С нами Бог, какая разница. Правильно я говорю?
Ну, почти.
Давайте возвращаемся к Немцову. Так, итак, я останавливаю это голосование, потому что у меня уже там... Оля-ля, у меня к 1000 подкатило. Я останавливаю это голосование. Итак, людям, разделяющим скорбь по Немцову и его сторонникам, надо оставить это место на Большом Замоскворецком. Столько, сколько есть вот эта память, столько, сколько есть вот это стремление, столько пусть они носят цветы, столько пусть там собираются. Оставить. И не вмешиваться. 17%. Нет, убрать, и пусть собираются на кладбище. Все, не надо в центре Москвы, ни с фига и так далее. Все, к чему бы это? 83%. 83%. Значит, 17 на 83. Дайте мне сейчас хоть одного, кто говорит, что надо, да. Ага. Здравствуйте. Оставить.
Здравствуйте. Нет. Не оставить.
Не
так оставить. Что здесь в этот раз вы не угадали. Дело вот в чем.
Давайте.
Что тогда мы на каждой улице, где погиб человек в автокатастрофе, нет, или на дорогах, должны класть цветы, ой, фотографии.
Здесь вы говорите, есть,
что из этого будет? Говоря.
Так нет, но вы говорите с большой натяжкой. Все-таки согласитесь, что Немцов не каждый человек.
Давайте не будем говорить.
Немцов государственный
великий
деятель.
Великий лидер, чем же он не каждый?
Секундочку. Он государственный человек. Он один из руководителей правительства, первый зампред. Он абсолютно серьезный руководитель был. Он руководил долгое время одним из регионов России. Дважды был выбран на эту должность на прямом голосовании. Ну, о чем вы говорите? Ну, зачем же?
Нет, вы не правы. Это не государственный деятель. Давайте говорить так.
Как же не государственный деятель?
Служащий.
Ну, деятель, он деятель.
Он не деятель.
Ну, если он губером был два срока и сам выбирался,
ну что,
это не деятель, по-вашему?
А во что он превратил свою губернию?
Я не знаю, я вас спрашиваю.
А вот вспомните, когда он пригласил туда Явлинского и сказал, через 3 года у нас будет город-сад.
Ну, так
и
что?
Во что превратилось?
Ну так что, а там Явлинский почти ничего не сделал. Что, много было всякого мелкого бизнеса, насколько я припоминаю.
А что сделал он? Я помню только его скандал с его другом, которого он усадил, по-моему, на червончик.
посадил там кого-то, да, был как-то.
Да, нет, это его друг.
На К фамилия, забыл.
Да, Михайлович, да, Михайлович, которого он приходил на 10 лет.
Михаил Иванович, все-таки вы настроены критичным, если я успел заметить. Нет? Нет?
Ну, я...
Есть что-то. Я... В голосе, мне кажется, в голосе трудноуловимая критичность какая-то. Значит, слушайте, я Немцов государственный деятель. Государственный деятель Российской Федерации. Такими вещами не бросайтесь. Но государственный деятель Российской Федерации. Он стоит у истоков очень многих решений, таких судьбоносных, может быть, и ужасных, пожалуйста, к тому кому-то. Но это государственный деятель просто. Вот и все. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Я за то, чтобы оставить.
Вот аргументируйте, пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, аргумент очень простой. Ну, судя по статистике, сколько людей проголосовало за, против, очень сопоставимо с поддержкой Владимира Владимировича, да? 83%.
Да. 17 на 83 у меня, да.
Прям точная копия.
Ну, почти,
а почему,
да.
Почему оставить? Ну, на самом деле, действительно, не рядовой человек.
Да.
Я к нему относился никак, честно. Вот для меня он был всегда человек, который пытался пересадить чиновников на Волге, какие-то безумные поступки. Но после его смерти открылось много фактов, которые его положительные стороны как-то показывают. И убийство в 10 метрах, там, 100 метрах от Кремля, это... На самом деле, достаточно серьезный прецедент. Вот для меня, как...
Вот, спасибо. Странный. Вот это вне зависимости от личности Немцова, вне зависимости, абсолютно серьезно, что бывшего государственного деятеля валят перед кремлевской стеной. Это действительно факт вопиющий, требующий осознания. Отдельно от личности Немцова.
Абсолютно. И более того, на домах же размещают таблички памятных людей. Да, у нас есть определенные достижения. Не каждому ставят табличку, безусловно.
Нет. Ну вот, например, на месте убийства Баумана, пишет Т, стоит табличка. Друга фамилия Клементьев, которого посадили потом. Значит, да, на месте убийства Баумана есть табличка. Ну вот Баумана, например. Видно, революционер, грач, птица весенняя, кино про это даже есть.
Я не претендую, вот если меня, не дай бог, да, где что не на моем месте поставить табличку. Нет. Но человек, который определенным образом сделал для страны, как оценивать, неважно, плохо, хорошо, но деяния у него какие-то были, да, действия его.
Да. Я не хочу опрос. Смотрите, мне предлагают опрос, он просто вор или госдеятель. Товарищи дорогие, а вот я этот опрос не проведу, потому что вы хотите излить эмоции. Значит, он де-факто государственный деятель. Де-факто.
Абсолютно, да.
Вот и все. Мы не имеем в виду обидеть его и так далее. Вы знаете, кто его больше всех обижал? Ну, он, кстати говоря, никогда не обижался. Всегда он мне звонил сам и все. Несмотря на то, что я постоянно его тут полоскал и прочее. За делак, да, за дела. За дела, но я называл его ласково-кудлатый пудель. Но надо сказать, что, несмотря на это, он мне отзванивал и очень-очень-очень много смеялся. Значит, и всюду подходил ко мне, и трепались, и все. Понимаешь? Ну вот. Но давайте не об этом. Давайте просто скажем, ну, да, государственный деятель. Давайте успокойтесь. Вы же не можете... Это неуважение к стране. Как вы уважаете? Это неуважение к себе. В конечном итоге. Вы понимаете, что если вы уважаете Россию, значит, вы уважаете государственных деятелей России, а также вы понимаете своим мозгом, даже если он размером с грецкий орех, что убийство бывшего государственного деятеля под стеной Кремля практически, это вопиющий случай, требующий, во-первых, переосмысления всей нашей действительности, абсолютно точно переосмысления. Понимаете? Ну, то есть такого не должно быть. Это абсолютно должно быть исключено в жизни нормальной страны. Понятно, о чем я говорю? Значит, вы не уважаете ни себя, ни свою страну. Вы считаете правильно хлопать государственных деятелей под Кремлем. Ребят, ну, а как тогда в ваших глазах выглядит Россия? Это место, где под Кремлем носятся шайки и стреляют людей? Ну, это как-то не, на мою Россию это не очень смахивает, нет.
Обзор прессы.
Ну, начнем с репортажа «Новой газеты», которая такой дает заголовок: «Крым и Новороссия, двоеточие, войны нет, перспектив тоже». Я была клюнула, думала, там рассказ про то, как действительно живут в Крыму и в Новороссии, в тех самых, о которых мы привыкли говорить. И на самом деле в Приморском крае есть два небольших поселка, которые так и называются: Крым и Новороссия. Еще там есть поселок Дунай. Это если от Владивостока ехать на Находку, там где-то нужно повернуть направо. И, в общем, есть такие населенные пункты. Репортаж оттуда можете посмотреть. Конечно, все достаточно я так свою оценку дам, уныло выглядит. И, в общем, если интересно, то вот как живет глубинка, как там люди, значит, уходят. Ну, понятно, что когда-то в советские времена там были миллионники, колхозы, производства какие-то, детские сады и школы. Сейчас практически уже ничего не осталось. И людей в том числе тоже. Только какие-то старожилы навещают заброшенные дома, пользуясь ими как дачами. Это «Новая газета». Но сегодня же в «Комсомольской правде» хотела обратить внимание, такое интервью большое с Александром Галушкой, который 75-го года рождения, молодой, в общем, человек еще. Сейчас он у нас развивает Дальний Восток. Вот ему поручено. И вот эти вот всякие зоны опережающего развития Дальнего Востока он курирует. А также в самом конце этого интервью, где он рассказывает, чем он занимается, про ту самую инициативу выдавать 1 гектар земли бесплатно, он тоже поясняет. Вот ему задает вопрос корреспондент. Вы объявили, что на Дальнем Востоке будет бесплатно выделяться гектар земли. Это правда? Начали уже? Он говорит, да, 35 сертификатов на гектар уже выданы в Амурской области. При этом никаких ограничений нет. Земля дается на любые цели. Сельское хозяйство, бизнес, строительство жилья. Выделяется всем гражданам России, всем, кто захочет. Единственное ограничение – вторичная продажа иностранцам запрещена. Спрашивает корреспондент, как ее можно получить? Он говорит, сейчас пока сложно, но схема заработает в полную силу. Будет в конце года выбрать участок и закрепить его за собой можно будет за 5-7 минут. В интернете. Для этого будет создан специальный сайт в интернете, он говорит. Когда будем готовы, объявим. Ну, а что за земля, спрашивает корреспондент. Ну, тут уже Галушка отвечает, что, естественно, это территория вне городов, без коммуникаций, поэтому она и выделяется бесплатно. Но надо дать людям возможность. Пусть они сами решают, что они с ней будут делать. Если человек ничего не предпринимает в течение 5 лет, земля возвращается государству.
Настя, да. Давай, ты же собиралась это самое взять?
Да.
Гектар. Давай только возьмем, давай не возьмем там, давай возьмем не там.
А где, не в Амурской области?
Ну зачем нам? Мы так далеко не будем летать. Мы же здесь. Давай сделаем сейчас проект с собой мгновенно.
Давайте.
Мы берем по гектару. На самом деле нам надо по 10.
На
10, а?
А что мы будем там делать?
Мы там будем кроликов разводить. И в остальном месте будем стрелять из лука и гонять на мотоциклах.
На соседнем участке лис. Чтобы они друг друга уравновешивали.
Да. Слушай, на тебе берем по 10 соток. Я тебе предлагаю другое дело. Сейчас еще сухость наступает, вот это вот. И потепление климата, как это называется? Глобальное потепление.
Да, да.
Значит, мы поэтому должны двигать на юг. Я тебе предлагаю двигать типа куда-нибудь Костромы. Типа Вологды, типа Череповца, вот туда вот надо двигать.
Да.
Поняла?
Да, проблема в том, что там никто не дает бесплатную землю.
Почему не дают? Дают, то же самое будет.
То же самое будет. Но без,
будет.
Сколько будет стоить построить туда дорогу? Ведь без дороги вы ничего не сделаете.
Дороги не будет. Купишь Land Cruiser просто сразу вместо своей какашки.
А я буду просто ездить.
Вместо какашки купишь Land Cruiser. Будешь время от времени покупать строительный мусор. Внимание, очень важно. Я тебе объясняю. Будешь покупать строительный мусор. И сваливать его непрерывно в лес. Такой длинной линией, которая будет видна из космоса. Такой,
понимаешь, это будет мой забор?
Это будет твоя дорога. Это будет твоя дорога, потому что лесная почва сожрет весь этот мусор, съест. Ты знаешь, лесная почва очень мягкая, девственная, нежная. Она проглатывает камни мгновенно. И она весь строительный... Ты будешь собирать строительный мусор всей Вологды или всей Костромы и сваливать в лес, пока не будет видно из космоса. И это все будет стоять. А потом на весну оно все проглотится. И так будешь делать несколько лет. Потом поверху начнешь сыпать гравий, битый кирпич, гравий и так далее, так далее. Понятно, да?
Да.
Пускать КАМАЗы, чтобы они тебе уравняли все это все.
А потом... выпиливать, там же лес будет стоять.
Главное, твоя проблема не в этом. Вот ты дорогу, ты не понимаешь ведь ничего.
Да.
Дорогу ты пройдешь, по зимнику пройдешь.
Да.
А ты скажи мне, где ты электричество будешь брать?
Ну, я так понимаю, есть всякие дизельные генераторы.
Тебе надо, внимание, attention, тебе надо стать на речке. Так, чтобы через... Конечно.
Ну,
у нас нет, у нас недостаточно ветра, недостаточно ветра. Я это говорю в день, когда ветер кладет.
Ну ладно, он скоро закончится.
Ломает деревья. Слушай, значит, ветра у нас недостаточно, нифига, ты ни в Испании на побережье, ни в Голландии.
Да.
И солнечной энергии у нас нет, нифига тоже, даже близко, забудь про солнечную энергию. Ближе Монголия,
хватит вот этой
самое ближнее место, где есть солнце у нас, это Монголия, понятно? Значит, смотри, и Краснокаменск. Поэтому ты должна стать на речке. На речке, на ручье.
А дадут мне с речкой?
Милочка, на конечно.
Ручье. А мне
конечно.
Хватит этой электроэнергии?
Должен быть такой ручей, не какой-нибудь там системообразующий,
да.
А такой, который может течь в середине твоего участка. Либо купи два участка,
да.
Внимание, два участка по берегам реки,
да.
Два участка. И ты получишь право двигаться между ними,
да.
Передвигаться, поставить мостик.
Да.
И тогда там поставишь гидроэлектростанцию.
И у меня будет одна мигающая лампочка гореть, давай, Настен, освещать мою
Настен,
территорию.
Настен, ну не дури, давай сделаем, правда.
Давайте.
Офигенская тема.
Да, да.
Бобров заведем.
И они будут нам строить хатку. Спасибо. Это плохо.
Говорит Москва. 94,8.
Два разных участка. Слышишь? Знаешь, что я сейчас сделал? Мне один приятель говорил. Да, слышишь, я приезжал один. Да. Я же тебе говорил, я был в январе, 1 января 97 года. Последний раз я был в Канаде. Я больше туда не ездил. Но я был в январе в Канаде. И там был приятель у меня, Серега, его зовут Серега. И он Серега, и я Серега. Слушай, это очень смешно отдельно, конечно. Значит, и он там купил Лохантид, огромный участок вокруг озера и все. И он мне говорит, Серег, купи, говорит, вот тот участок, я тебе присмотрел участок,
да.
Ну, там соседний. А, но между ними, значит, говорит, купим лес между этими участками.
И будем ходить друг к другу в гости.
Сделаем просеку. И станем на тройках с бубенцами ездить друг в гости, на сауну, на ужин, на тройке с бубенцами. Я говорю, слушай, кончай дурью маяться, поехали в Россию назад. Я говорю, кончай.
Слушай, люди отозвались, теперь пишут нам, посмотрите. Давеча был в Калужской губернии на ферме, 30 га у одного фабриканта средней руки. Есть свет и газ, плачет, не знает, что делать.
Почему?
Не знаю, вот дальше
ездит на тройке с бубенцами, мы же уже обрисовали уже, что делать. Нет, обрисовали.
Пригласить, он искренне это любит, по-настоящему. Это видно в его ранних фильмах. Роман пишет, электричество в Вологде всем дают. Пишешь заявку, и через полгода 15 кВт, киловатт, я так понимаю.
За 100 тысяч долларов, что ли?
Почему? За бесплатно.
Чуть за бесплатно. За 100 тысяч долларов, да твой кабель, да все твое, да и, конечно, тебе без всего проложат, конечно, 15 кВ. Мы же хотим в лесу, ку-ку, мы же хотим подаль, чтобы завести бобров, росомах, чтобы сама ножка, как росомаха, где-то кралась по лесу и так далее, понимаете?
Нас даже на Оке дадут, и вы можете отгородить себе кусок берега, но вас начнут отстреливать. Пишет Наталья, слушай, я не знаю, что она имеет
в виду. Давай, я развеселюсь. Я не могу с такие грустные темы. У меня появилась веселая тема. Расширь веселая. Минстрой придумал повторное использование могил. Кстати говоря,
да.
Что все ныне живущие, если захотят захорониться 2 на метр, то места на Земле не хватит.
Ну, что вы бросите?
На планете Земля не хватит места.
На одной России, мне кажется. Если мы сейчас ляжем, и вы штабелями, и мест не хватит в России?
Послушай
как
меня.
Же мы тут...
Хватит прикапываться уже, хватит, потому что вы прикопались, вокруг вас заборчик поставили. Заборчик поставили, дорожку протоптали, памятник поставили. Это же сколько места, вы сами подумайте. Но Земля же не резиновая. Но сколько можно хорониться в этой нерезиновой, а?
Поэтому надо в аду эту
надо же возвращаться, всем надо есть. Возвращаться к обычаям, значит, индоарийцев, индоевропейцев.
Широкое понятие сразу должно заметить.
Широкое понятие.
Кто такие?
На самом деле,
индоевропейцы еще большой вопрос.
Да? Индоевропейцы кто такие?
Ну, определение, это сложный очень вопрос.
Ну, мы, например, индоевропейцы.
Это языковая группа, какая-то, из которой...
Обычаи захоронения индоевропейцев сожжения.
Это же географически определяется. Нет земли, некуда копать. Дают этим грифонам на расклевывание или сжигают.
Ты говоришь сейчас о зороастрийцах.
Да.
Давали на расклевывание грифон.
Ну, кого-то в море.
Нет, у индоевропейцев не было прикапывания в землю. Никогда в жизни.
Земли никакой не было, конечно, там, где они жили. Поэтому не было прикапывания. Это определяется
Земля
условиями.
Была, рядом жили семиты-хемиты, семиты,
они копали.
Семиты закапывали.
Скапывали.
Семиты закапывали, а индоевропейцы сжигали.
Но так надежнее, понимаете, закопайте, может загнить все равно.
Да.
Просочиться ненадежно. А сжечь так точно уже ничего не
и все. Значит, надо возвращаться к обрядам индоевропейцев и прекратите все это. И все. Вот я по ленте РУ читаю. Минстрой придумал повторное использование могил. Смотри, сколько хлопотное какое-то дело. Значит, через 20 лет после того, как могила не используется, они будут собирать кость, они будут раскапывать ее, эти самые, Министерство строительства и ЖКХ. Они будут ее раскапывать, собирать кости, потому что все остальное съели черви, как вы хорошо знаете.
Обязательно это дело, да?
Поможем червям не прикажешь, они идут, едят, и все, не проблема. Значит, смотри, кости они не съели, пожалуйста, там кальций и так далее, это все лишнее. Что там?
Но Пятигорский пишет, сжигать-то еще дороже, лица все вырубят.
Пятигорске. Тогда надо. Тогда надо класть для грифонов, для грифов. Министерство и так далее. Слушайте, ведомство подготовило соответствующий законопроект. Я читаю по тексту Ленты.ру. В каждом регионе появится комиссия, которая будет заниматься поиском заброшенных могил. Ты понимаешь, куда у нас трудоустроят чиновников?
Куда?
Поиском заброшенных могил они будут заниматься. Он с лопатами будут их раскапывать, искать людей, которые прослышали что-то про эти могилы, спрашивать там, ну, кто знает, там, все. Ну, вот. Потом останки будут специально куда-то собирать, кремировать, ну, кости эти все, да. Грузовиками свозить, кремировать, внимание.
И раздавать потомкам урночки.
Нет, раздавать ныне кремированным. То есть не важно.
Подкладывать.
Помещать в общую могилу невостребованных прахов. На освободившееся место будут подхоранивать нового умершего, простите. Минстрой оценивает площадь заброшенных могил в России примерно в 25 тысяч гектаров. Уже сегодня 25 тысяч гектаров. Понимаешь?
Да.
Но это же адская тема. Все, наконец-то проведена будет ревизия, понимаешь, будет когда общая перепись умерших какая-то будет проведена, и какое-то построение там и так далее. Может, еще что-то веселое расскажу вам. Сегодня понедельник, надо какой-то заряд дать на неделю. А?
Да.
У меня есть. В Москве осуждены два бизнесмена, которые заморозили, расчленили и сварили в котлах своего партнера по бизнесу. У них был бизнес. Осужденный Андрей Дударкин на 13 лет подсядет, подписает. А с ним товарищ Пронин был, он на 7,5. Они занимались 37-летний Дударкин, я коротко расскажу, 38-летний Пронин, занимались поставкой бритвенных принадлежностей в магазины. То есть у них были связи с магазинами.
И с бритвами.
Они брали все это у своего партнера по бизнесу, который завозил всю эту халабуду из Китая. Значит, они решили от него избавиться из корыстных побуждений. Они сняли дом в Садовом товариществе в Воскресенском районе Подмосковья. Сказали, что это их дача. Позвали господина поставщика на дачу на шашлыки. Туда же позвали женщину, которая тоже партнер по бизнесу и партнер по досугу.
Угу.
Потом, значит, там они его стали бить, побивать.
Они сразу это планировали? Или у них
сначала накормили шашлыками. Потом, как он съел больше одного шампура, они говорят, нет, так дело не пойдет. Засунули его в холодильник, который на ключ закрывался. И потом на утро достали из морозилки. Ну, собственно, посадили в морозилку, которая закрывалась на ключ вечером. Утром достали, оказалось, что он живой, принялись душить его снова. Ну, вот она, говорит, бизнес-леди. Бизнес-леди говорит, когда его достали из морозильника, уже утром оказалось, что он еще жив. И тогда его задушил один из партнеров по бизнесу.
Не хочется даже дальше слушать.
Нет, а потом они его расчленили, сварили по кастрюлям и разбросали по помойкам.
Понятно.
Ну, а где они попались, смотри. Один из них пошел к гримеру, визажисту, чтобы его загримировали под партнера по бизнесу этого. И с его паспортом пошел в банк снимать 2 миллиона 800 тысяч рублей.
А, вот они еще
В банке, не будь дураки, говорят, у вас грим плохо, ну, плохой
ус
грим.
Ус отклеился, ну, понятно,
нос,
да.
Ус отклеился, и все на свете, пожалуйста. Понимаешь?
Давайте про тангейзер лучше.
Тангейзер?
Да.
У нас же было... Можно я скажу что-то?
Нет, просто сейчас есть...
Можно я тебе скажу что-то важное? Вот послушай сейчас меня, и я сейчас говорю нечто важное, что не дано тебе понять. Вот то, что я сейчас рассказывал, это и было про тангейзер. Че? Ну, расскажи.
А в государственных театрах не должны ставиться постановки, раскалывающие общество. Это говорит замглавы администрации президента Российской Федерации.
Ну, это правда. А кто фамилия?
Вот я ее успешно ищу глазами.
Ищи.
Магомедов.
Ну, и правильно, нет, да, раскалывать общество зачем?
Да, подожди. Да, Магомедов, да-да.
Ну, подожди. Есть театры, которых ты сама строишь, как бы, бродячий театр твой.
Да.
Ну, там, я, честно говоря, думаю, что ни один театр без помощи государства не живет. Значит, мы когда «Тангейзер» самый первый раз обсуждали, мы пришли к мнению, что обижать никого не надо. Но мы поставили, и, вероятно, закономерный вопрос о том, позволяет ли, то есть, условно говоря, об уровне обидчивости.
Обида внутри, да. Да.
Обижающегося. Значит, первое. Никого не надо обижать. Вот это важно. Это важный постулат. Не надо обижать. Если обижаешь, значит, ну, это плохо. Плохо и все. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше. Государственный, тем более, действительно, государственный театр, который существует именно как государственный, с какого фига они должны раскалывать общество? Зачем им обижать кого-то? Правильно? Значит, мне вопрос даже не к государству. Потому что государство поступает в, этом, в этот момент абсолютно идентично, правильно и адекватно. Адекватно. Да?
Да.
У меня вопрос к обществу. Общество обидчивых людей. Дальше. Мы можем с этим что-то сделать? Нет.
Нет?
Нет.
Ну, вот давайте... Нет. Может быть, поспорим по этому поводу. Ведь ну, так же не было. Значит, общество было другим. Значит, его что-то меняет. Или оно само момент. Такое неподвластное. Нет,
советское общество было необидчивое. Все смеялись. Все сидели в очочках, читали в метро любые книжки. Никто никогда ничего ни на что не обижался. Москва вообще ни на кого не обижалась. Обижаться считался довольно провинциальным. Ну, серьезно, обиженных воду возят и так далее. Москва такая была столица, кто тут обижался. Ну, там Новосибирск, кстати говоря, обиделся, ну, неважно. У нас Москва тоже сейчас обижается. На самом деле, это провинциальность. Но я тебе могу сказать следующую вещь. В российском обществе происходит сразу несколько важных тектонических процессов, принципиальных. Первое. Российское общество ищет точку опоры в падении. И сейчас...
Оно сейчас падает.
Нет, в замедляющемся падении. Но я считаю, что до Крыма и после Крыма это две разные России. Сейчас замедляется, падение замедляется. И есть желание у русского общества себя осознать. Новое свое существо, как бы, новое свое положение. А для этого нужно резко говорить «мы и они». Ну, к сожалению. Ты можешь сказать, зачем говорить «они»? Ты сразу размежевываешь? Да. Конечно, но для консолидации нужно размежевание. Нужно говорить, мы, они. Если ты так не делаешь, Настя, то ты не поймешь себя. Ты не можешь понять себя, пока ты не скажешь, вот мы, а вот они. Понимаешь? Ну, ты согласна вот концептуально, пока соглашайся со мной?
Ну, допустим,
пока
я соглашусь,
пока
да.
Я ничего зловредного против тебя не сказал. Значит, мы и они. Русское общество должно осознать, кто мы, а кто они. Для того, чтобы русскому обществу осознать, кто мы, нужно найти точки кристаллизации. Согласна? Ну, точки кристаллизации, вокруг которых мы объединяемся. Например, мы все любим там снять пиджак и, например, и петь громко на улице. Например, я говорю. То есть мы должны сказать «мы» и дальше продлить эту фразу. Правильно? Точка кристаллизации, правильно. Ку-ку.
Когда-то одна было из точек кристаллизации. Надо сказать
да,
сразу.
Да. Когда-то общество шло в прорыв.
Да.
Когда-то, но сейчас
иногда
нет.
Иногда все смотрели,
ну,
да.
Извини, сейчас общество собирается, для этого оно как бы пятится вспять. Значит, оно ищет точки кристаллизации где? В будущем или в прошлом?
В прошлом. А почему в будущем нельзя?
Потому что в прошлом. Потому что всегда искала в прошлом. Потому
нет.
Что Сталин...
Вот
да,
гражданскую
нет.
Войну не в прошлом, и революция...
В гражданском будущем. А в отечественную... Уже в прошлом Сталин заставляет снять фильм про Александра Невского. Сталин хочет этого. Про Александра Невского. Нет, не только. То есть ищет точки кристаллизации в прошлом. Начинает искать точки кристаллизации в прошлом. Только в гражданскую войну мы видим кристаллизацию в будущем. И те, кто ищет в прошлом, которые говорят, будет как прежде, проигрывают. Выигрывают те, кто говорят, будет по-новому. Только в гражданскую войну. Это уникальный пример в русском обществе. Русское общество всегда и пятится вспять и ищет точку кристаллизации в прошлом. Ища точку кристаллизации в прошлом, обращается к традиционным ценностям. Окей? Ты пока согласна со мной или нет? Зачем ты мотаешь головой?
Нет, я мотаю, потому что вы, с одной стороны, правы, конечно. Потому что вы констатируете действительно то, что происходит.
Россияне в субботу в 16, товарищи, в 16. Происходит что? Маразм. Мы не маразм это попытка кристаллизации на основе точки сборки со взглядом, обращенным в прошлое. Леон, это не маразм. Это попытка кристаллизации вокруг точек сборки со взглядом, обращенным в прошлое. Русское общество сейчас обращено в прошлое, понятно? Ищет точку кристаллизации в прошлом, а не в будущем. Понятно? Точка кристаллизации синоним духовных склеп. Ну, да, в известном смысле. Почти, да. почти. Точки кристаллизации. Не почти синоним, почти. То есть синоним духовных скреп. Простите, я буду обращаться со своими терминами, которые я говорю уже многие-многие годы. Еще до всяких скреп я говорил о точках кристаллизации. Русское общество, как Алиса, валясь в пропасть, ищет, за что зацепиться в прошлом.
На дне она ищет глазами. И скоро она туда прилетит, потому что они очень опасны, все эти точки.
В прошлом. Почему? Точки славы, точки, когда казалось бы, как теперь кажется, было хорошо.
А кому хотя это мы, нравится? Давайте проголосуем.
Хотя мы точно знаем. Что?
Ну, кому это вообще нравится, поиск точек кристаллизации в прошлом?
Голосуем, товарищи, но это голосование... это голосование минутное, очень быстро, очень быстро. Вы за то, чтобы Россия искала духовные скрепы, обращая взгляд в будущее. 134-21-35, обращая взгляд в прошлое. 134-21-36. Точки кристаллизации, еще раз, точки кристаллизации следует искать в будущем. В будущем, в идеале будущего. 134-21-35, в идеале прошлого. 134-21-36. Я сейчас объясню. В прошлом легче искать. В прошлом легче описать, мама. В прошлом легче описать, да, потому легче. Что ты знаешь, как было. Ты знаешь, как было.
И ты знаешь, к чему это приведет.
Нет.
Ни к чему же, совершенно.
Не знаю. Значит,
но мы видим.
А в будущем, это кажется химерой иногда.
Обижающаяся группа.
Нет, будущее кажется нам химерой, а прошлое кажется, вот оно, осязаемое. Значит, русское общество должно искать точки кристаллизации, обратившись взором в будущее. 134-21-35. То есть флажок на холме должен быть в будущем, вот куда надо маршировать. Но это, кажется, химера, еще раз. Это может быть социальная химера и так далее. Значит, нет, надо искать точку кристаллизации в прошлом. 134-21-36. У меня сейчас 38 было на 62. 38 на 62. 500 голосов. Я останавливаю это голосование. Ребята, я останавливаю это голосование. Безумное количество звонков. Но времени нет, к сожалению. Давай, Настена, пиши.
Пишу.
Завтра обсудим эту тему.
Давай.
Настена. Обязательно, что пишу. Завтра ты мне скажешь, что в Бёрске обязательно, чтобы была эта тема. Настёна,
да.
Договорились?
Да.
Значит, 38% российское общество должно обратиться в поиске точки кристаллизации. Российское общество общего согласия, критериального согласия. Российское общество должно обратиться к будущему. 38% слушателей. Искать точки кристаллизации следует в прошлом. 62%. Это говорит о консерватизме. 62 – это консерватизм. Пожалуйста. 30-38 – это бесстрашный поиск снаружи. 62 – это боязливый поиск внутри. Это правильно, это точно описывает русское общество. В движение!
Подъем! В движение!
Видишь, как мы...
Алиса пишет, давайте все-таки эволюционировать.
Обратил внимание, как мы всех обосрали и ни разу никого не обидели. Заметила? Да. Вот Тангайзер так не умеет.
Ну, посмотрим.
Они обосрать не умеют, а обидеть умеют. А мы наоборот. Понимаешь, в чем дело? Слушай, 3 балла. 3 балла? Да что это за город? Он вымер, никого не осталось.
Все на дачах. Раздувают жаровни, да.
Какие жаровни? Въезд по Аминке затруднен, въезд по этой самой Красногорской. Новой Риге затруднен. Все остальное нормально. Нет, по Варшавке трудно тоже въезжать. Все остальное нормально чапает. В городе трудно нигде. Нигде, потому что мелочи не считаем. 3 балла, город летит, все чудесно. Ну, там же энтузиаст, ну, там ерунда. У Реутова на внутреннем КАДе мальца подташнивает. В остальном прекрасно, 11 часов. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 30 марта. Подъем!